Мы гуляли в романтических местах, вокруг старой водокачки и руин индустриальной застройки. Что-то как-то я очень долго рассказывала, что я думаю о состоянии движения, какие озарения к нам пришли, и рассказала, а что бы тебе не сказать, то же самое на автономе. Вот, я подумала, а вот что бы действительно мне то же самое не рассказать. Собственно, о субкультурах. Вообще, как я уже говорила, не надо меня так ярко освещать, потому что я стара, как говно мамонта, и единственная субкультура, которую я захватила в своей юности, это было где-то конец 90-х годов, это остатки системных хиппи, которые уже достаточно эклектизировались, тем более, что это было в провинции, в городе Орле, которые, в общем-то, представляли уже конгломерат обломков вырождающихся старых субкультур 80-х. Там были и металлисты, а с другой стороны уже появлялись какие-то хардкорщики. Все это была достаточно характерная среда. Потом, как обычно, всегда бывает субкультурщиками, через 2-3 года я отошла. Это было в начале нулевых, и вот уже в 2010-2011 году, мне уже 35 лет, и я становлюсь активистом, я политизируюсь. И иду в политику. И через некоторое время, будучи в активистской среде, у меня начинается такое ощущение странного дежавю. О том, что то, как устроено, как работает, как функционирует активистская среда, очень сильно похоже на вот эту вот среду 20-летних неформалов. Притом, как-то не парадоксально, то, что субкультуры 90-х годов были уже предельно принципиально аполитичны, и они были скорее ценностью было эскапизм, создание какого-то другого мира, вот, идеалистическое мировоззрение, обломки каких-то вот, буддизма, эзотерики. То есть вот такая вот действительно эклектичный мистицизм и эскапизм. При том, что политическая среда, наоборот, претендовала скорее на острую на социальность, стремилась быть актуальной, заниматься актуальными проблемами современности. Но, тем не менее, структура вот этих вот средств, принципиально разной идеологии, оказалась практически идентичной. Ну, я удивилась, а потом мне попала в руки вот эта вот книжка, которая, в общем-то, ответила на многие мои вопросы. Да, это известный социолог Татьяна Щепанская, которая мне очень нравится. Называется «Система текста и традиции субкультуры». То есть, в принципе, она с точки зрения семиотики исследует функционирование молодежных субкультур, в основном на примере хиппи, как они работают, как они организуются с помощью расшифровки и понимания символов. Вот. А теперь, собственно говоря, самому определению к истории субкультуры. То есть как известно, вы же да, хорошо, что ты пришел. А то все меня так внимательно и серьезно слушают, что у меня аж не по себе. Как хорошо, что я не преподаватель.
Не обращай внимания.
То есть время, когда субкультура начинает быть очень видимой и очень обсуждаемой, это 50-е, 60-е годы прошлого века. То есть сначала битники, хипстеры, потом вот это вот знаменитое время хиппи, детей цветов. Мне кажется, здесь все об этом знают уже без достаточно знают без меня. И тогда впервые стал вопрос о том, что молодое поколение, то есть люди где-то от 14-15 до 28 лет, до 30, заявляют, во-первых, о себе как о отдельной социальной группе, а во-вторых, как о группе как бы резко оппозиционной сложившемуся обществу. Но в отличие от предыдущих субкультур, которые существовали раньше, тех же самых тедов и модов в Англии, тех же самых хипстеров, которые появились еще в 30-е годы в США, они декларируют себя как движение политизированное. Достаточно быстро их идеологии становятся, во-первых, пацифизм, то есть это на фоне того, что тогда шла война во Вьетнаме, Соединенные Штаты вели войну во Вьетнаме, и тогда еще в Соединенных Штатах была резервная армия. То есть это был один из тех самых актуальных вопросов, вокруг которых движение, во-первых, структурировалось, а во-вторых, когда война во Вьетнаме закончилась, кстати, действительно, общественному движению удалось закончить эту, давить на правительство и закончить эту войну, во-вторых, когда армия в США стала, во-первых, контрактной, практически все армии в Европе стали контрактными, профессиональными, где-то уже с 80-х годов вообще тенденция появляется даже не контрактная армия за госбюджет, а наемничество, такое достаточно профессиональное наемничество, когда на аутсорсинг переводятся практически боевые действия, но тем не менее... То, что оставалось от движения хиппи, оно все равно, как бы уже пацифизм и ненасилие как таковой, оно становится важной частью его символического кода и его как бы самоидентификации. Во-вторых, несомненно, их ценности были как бы левыми. Отказ от собственности, отказ даже от постоянного места жительства, странничества и создания собственных коммун. Во-вторых, второй вопрос, который, вторая тема, которая стала одной из основных близ к природе, экологичность. И третий основной момент, который был тогда характерен, но это все мы знаем, психоделическая революция, это наркотики, это использование ЛСД, это стремление к измененному состоянию. То есть фактически уже тогда эта субкультура как определилась как эскапистка. Позже у других субкультур, которые пришли к ним на смену, это еще более остросоциальные панки 70-х годов. Это другие коммерческие досуговые субкультуры, они отказывались от эскапизма или они отказывались от других вопросов, но тем не менее несмотря на разницу идеологии, несмотря на разницу в наборе символов, которые определяли идентичность, оставались многие части характерной структуры. Вот. И тогда, в 60-е, на Западе и позже, в 80-е, 70-е, 80-е в Советском Союзе, когда субкультура хиппи приходит в СССР, каким-то образом просачивается через железный занавес, и оказывается практически неизменной и даже еще более утрированной, то есть чем европейские предшественники. Вот, и в любом случае, во-первых, что характерно, само наличие этой субкультуры вызывает, общество действительно шокирует и вызывает шквал обсуждений, но при этом оно рассматривается в прежних терминах, в прежней концепции рассмотрения культуры, которая сложилась еще, ну вот, уже в начале нового времени. То есть культуру представляли как нечто, которое набор определенных ценностей, артефактов, произведений, которые были созданы профессионалами, то есть это культура авторская и частью, да, но то, что мы знаем, например, образ того же самого Достоевского. Мы находимся в библиотеке Достоевского. Набор хрестоматийных книг, которые нужно прочитать, и картин, которые обязательно нужно увидеть. То, что составляет образование. А во-вторых, это традиции, это этикеты, которые воспроизводятся уже давно, которые освещены временем. Вот все остальное, то, что возникает стихийно, то, что создается самодеятельно, в качестве культуры не рассматривалось. Во-вторых, культура рассматривалась как сфера высокого, нематериального, гуманитарного, при этом то, что повседневное и бытовое, в сферу культуры тоже не вкладывалось. И когда с этой точки зрения стали рассматривать молодежные субкультуры, поняли, но общество отреагировало, разумеется, совершенно резко негативно. Их наличие оно восприняло как вызов самих себе. И позже, со временем, уже с появлением постмодернистского взгляда на общество, на культуру как таковую, появился другой взгляд на культуру. То есть на культуру как на конгломерат разных практик жизненных стилей, которые создаются интерактивно не только сверху, но и снизу, и культуры, которые и каждая социальная группа создает каким-то образом свое. Таким образом, субкультуру можно рассмотреть как коммуникативную среду, прежде всего коммуникативную среду с достаточно размытой социальной структурой. А, да, еще такой момент. Затем определение субкультуры. То есть субкультура стала определяться как отдельная такая вот маленькая культура для какой-то определенной социальной группы. Она может быть принадлежать или какому-нибудь классу социальной прослойки, она может принадлежать создаваться профессиональным сообществом, она может создаваться молодежной какой-то возрастной группой, как, например, субкультура молодежи, или, например, она может создаваться группой людей, которые определены просто с досугом. Ну, например, какая-то субкультура, не знаю, рыболовов, охотников, спортсменов. Такие, в общем-то, тоже есть. Или субкультура нумизматов. Для людей, которые интересуются историческими артефактами. Мне кажется, что проводить, ну, как бы это не совсем правильно, потому что молодежные субкультуры, о которых я сейчас хочу говорить и говорю уже 30 минут, их нужно выделить в отдельную группу, потому что они обладают задачами, собственными задачами, которые отличаются от профессиональных или социальных культур. Вот, так что мы сейчас говорим о молодежных субкультурах или контркультурах. Ну вот, и это бросает, описывая ее структуру, бросается в глаза, что это коммуникативная среда с очень размытой структурой. В отличие, например, от профессиональной среды, где людей определяют, где люди объединены производством, где люди объединены, в общем-то, какой-то взаимовыгодой, и если не взаимовыгодой, то каким-то гамбургским счетом, то есть значимость профессии. Если говорить даже о досуговой среде, то, в принципе, тоже достаточно понятно, что людей объединяет интерес к какому-то делу, и оно является главным. А что объединяет молодежь, кроме их возраста, совершенно непонятно. То есть это группа людей, даже не группа людей, это целая среда людей, которая может насчитывать там в себе, не знаю, тысячи, сотни тысяч, даже миллионы человек, которая собирается только для того, чтобы общаться и знать друг друга. При этом это среда, в которой нет никакой формальной иерархии. Ни иерархии, ни правил общения, но при этом существует неформальное лидерство, неформальные статусы. И в которой, но при этом в которой существует достаточно четкая дифференциация свой чужой. Которые создают себя как коммуникативную систему, прежде всего. Каким образом она объединяется и функционирует? Ну, вот Чепанская описывает такую интересную структуру, которая называется символический кадр. То есть наборы символов, которые, например, у тех же самых хиппи 80-х годов, в 70-х-90-х, были проработаны достаточно четко и глубоко. В других субкультурах, которые были раньше, которые появляются позже, эта структура становится гораздо более размытой. Но, тем не менее, она тоже работает. Она будет как бы использовать такое понятие, как символический код. То есть набор символов, которые определяют, во-первых, определяют принадлежность к ней, во-вторых, сами по себе служат для ее воспроизводства. То есть через эту расшифровку этих символов осуществляется передача знаний. Передача знаний и смыслов. Она описывает три вида. Ох. Теперь бы разобраться, что я выписала сама. Во-первых, это пространственный код, то есть образ, который целый набор таких важных и значимых ценностнообразующих образов, которые связаны с пространством. То есть прежде всего это дорога, то есть каждый уважающий себя, просто даже не уважающий себя, просто каждый системщик обязан ездить автостопом, обязан отправляться в путешествие. Образ путешествия, может быть, непосредственно такого как трасса, понятие трассы, или путешествия в каком-то виртуальном пространстве или в ином мире, такого как трип, являлся основной вещью, вокруг которой определялся весь символизм, который вот эту самодеятельность, фольклор системы. И которая была тем лайфстайлом, которая отделяла их от, ну, как бы выделяла их. Следующий образ — это виртуальное пространство. То есть она описывает, например, такой интересный момент. Еще по-моему, в конце 70-х, начале 80-х годов появилась такая тусовка, которая называлась эфир. Эфир. Боже, Таня, ты еще и
записываешь. Да, я записываю. Мне очень интересно.
Да, я бы даже хотела это все дословно процитировать. Потому что я не совсем поняла, как это все работает. Может быть, те, кто больше понимает в технике, мне это объяснят. В конце 80-х годов в Петербурге существовала одна из виртуальных тусовок эфира. Направ определенный номер, вы слушали сразу несколько голосов, и с ними можно было переговориться. В этом эфире висели часами, знакомились, назначали встречи. Некоторые, да, ограничивают.
Через телефонные линии. До этого, кстати, радиолюбители были, которые так связывались. Вот это Щепанский забыл.
Радиолюбители сейчас есть.
Да. Да, но я думаю, что радиолюбители — это все-таки тоже что-то другое. Она пишет о тех тусовках, которые были достаточно разными, но которые были связаны, тем не менее, системой. А, ну, вот, ну, так что...
Вообще тусовка радиолюбителей, офицер и Щепанская система частично пересекались.
Да?
Достаточно антисистемная штука была, учитывая, что это было вообще радиохулиганство, эта статья была. Потому что диапазон частотный был как бы правительственный.
Сейчас
а вот это я
штраф.
Не застала.
Сейчас это административка, а тогда за это можно было...
Интересно.
Ну, неприятности
нарваться. Вот, про радиолюбителей тут нет, я это тоже не помню. То есть, значит, в конце 80-х это уже ушло, заменилось телефоном. А потом, соответственно, появилось ФИДО. Но при этом потом появились наши излюбленные срачи в Фейсбуке, в соцсетях. Перед этим были тематические форумы уже в таком интернете. Опять же, геймерская культура. Культура игр, которая при этом очень связана с ролевиками, которые изначально тоже были связаны с хиппи, при этом с тусовкой вот этих вот фантазистов, вот это я уже помню. При этом нельзя как бы обойти такой момент тусовки хиппи, как собственный самиздат. Все эти зины, которых сейчас много и которые, как ни странно, несмотря на интернет, до сих пор издаются, может быть, не так уже хорошо расходятся. Но сейчас вот время самиздатов, все-таки, мне кажется, самодеятельных журналов уже немного проходит. Но вот в начале 80-х, даже в конце 80-х, ну, это была просто какая-то такая... Для нас это была немыслимо интересная вещь. Может быть, кто-нибудь слышал о одним из первых таких прославившихся контркультурных журналов, как «Шумелка мышь» и «Контркультура». Ты как бы... Ну вот Щепанская пишет, например, про такую интересную питерскую вещь, про которую я, например, не слышала. Это... Да ладно, ладно, говори. Я прервусь. Я как раз отдохнула.
Не прерывайте, продолжайте.
А, хорошо. Это газета «Сорока», я, правда, не нашла ее нигде. А это была как бы газета объявлений, но при этом для хиппи. Каждое объявление там, ну, как бы либит был всего на несколько строчек, при этом в несколько строчек нужно было бы уложить какое-либо, в любом случае, либо юмористическое, либо художественное, либо какое угодно послание и объявление, но при этом они должны быть, все они были каким-то образом субкультурно маркированы. Тематика, жаргон и так далее. Но кроме мира виртуального, то есть самоиздат, интернет, телефонный эфир и радио, было понятие трипа, то есть ухода в иные пространства, то есть пространство мистического и эскапистского. То есть трип, связанный с наркотиком, с крышесносом и культ безумия. И, в принципе, все это как бы объединялось, допустим, какой-либо наркотический трип, или компьютерная игра, или пространство искусства, которое, в общем-то, в каком-то смысле объединяет и те, и другие миры. То есть это еще один момент маргинального пространства. То есть пространство, которое не связано с социальным и предметным миром, который присвоен цивилами, присвоен взрослым, присвоено общество. И по пространственному кодам Щепанская, например, отмечает такие вещи, как лечебница и кладбище. Но вот культ психбольницы я еще застала. Действительно, все мои волосатые друзья просто считали необходимым откосить в армии. От армии именно в дурке, вот, получить справку, этим гордиться. Да, мы не знаю, все эти пословицы «не хочу учиться, а хочу лечиться». Кладбище. Но все-таки рассвет кладбища тоже позже в готской культуре. Но тем не менее, как романтический символ, он воспроизводится еще с 19 века, если не раньше. Вот, а тут, немного забегая вперед, проводя параллели между тусовкой хиппи 80-х, или тусовкой неформалов 80-х, и современной политической тусовкой, я застала такой, мне сразу ясно опознался такой пространственный код для политоты нулевых, как Вентилова, автозак и ментовка. То есть винтиться, судиться и постить в Твиттер. Я помню, как тоже некоторые мои товарищи, ну даже не товарищи, скорее, союзники, которые больше относились к либеральной тусовке, просто явно было, как они любили рассказывать о том, как и где их свинтили, в какую ВД их возили, в каком какие менты, в каком вежливые и сочувствующие, а в каком ужас, кровавый режим. А потом действительно с адвокатами долго судиться, получить в суде штраф в 500 рублей, потом написать апелляцию, долго его оспаривать, этот штраф, я не знаю, вот чуть ли не до Страсбурга, в конце концов, дождаться, пока просто срок исковой давности за этот штраф не выйдет. Uh, Мне нужна пятая страница. Еще Щепанская описывает временные кады, то есть об отношении к времени и об особо значимом времени. У хиппи год разделялся на сезон трассы и зима, когда все замирает, когда наступают исключительно флетовые тусовки. Такое культовое время ночь, считалось, что они живут по ночам. Действительно, вот этот вот культ молодежной бессонницы, уходов из дома. И при том связанный с определенными датами. Это 1 июня. Для хиппи это 1 июня, день защиты детей. Я еще помню время, наверное, в Москве, когда царица, она была еще в развалинах. Вот этот вот, которое было очень такое тоже культовое место, и вот именно в Царицын среди развалин хиппи отмечали, собирались, считая День защиты детей именно своим днем, потому что это такой культ вечного детства, то есть нам никогда не будет 40. Да, ну и, соответственно, детство как юность, как период жизни противопоставлялись зрелости. Ну, с политической тусовкой могу соотнести 1 мая и 7 ноября. То есть кровь из носа, но нужно выйти. И когда люди даже, когда выходят даже те, которых уже давно отошли, и встречаются люди, которые могли бы месяцами друг друга не видеть. Ну вот. 1 мая нужно выйти. И 7 ноября нужно выйти. А, да, 19 января.
Он самый такой.
Кстати, самое забавное, что да, что вот эти вот культовые даты, что политические, что субкультурные у хиппи, что религиозные праздники у христианства совпадают с языческими сельскохозяйственными праздниками. 1 мая – Вальпургиева ночь, 7 ноября – там все это поближе к Хэллоуину, 19 января – Крещение. При этом все события. Конечно, можно сказать, что вряд ли люди, которые, например, делали революцию 7 ноября, переурочили ее сознательно к Хэллоуину, но с другой стороны...
И есть конспирологи, которые так и пишут.
Да, 1 мая к Вальпургиевой ночи.
С другой стороны, языческие праздники связаны с циклами вращения Земли вокруг Солнца, вот, с астрономическими вещами.
А они связаны с сельскохозяйственным циклом.
С астрономическими. То есть, соответственно, связь получается, что мы все зависим от...
Ну, я, например, могу это объяснить всем так. Например, совпадение не только субкультурного, но и какого-то политического культового календаря. Ну, в истории левого движения... даже в истории освободительного движения со времен Французской революции наберется практически на каждый месяц по две такие даты, которые можно массово праздновать. Например, день взятия Бастилии. Почему-то раскручиваются и вот зацепляются и сохраняются те даты, которые совпадают с сельскохозяйственным циклом. Ну, вот противоархетипы не попрёшь. Да, ну и, наконец, предметный код. В предметном коде это маркировки одежды и жилища и символика, которая воспроизводится, которая маркируют места постоянных тусовок и, собственно говоря, внешний вид самого системщика соответствующим образом. То есть на уровне дресс-кода она служит системе опознания свой-чужой. Но у хиппи это обязательно были длинные волосы, эти вот фенечки все помнят, наверное. Но хиппи до сих пор встречаются. Даже много, можно съездить на эти на пустые холмы. Такой заповедник. Позже иракезы были лавки у панков, а дальше каждый может рассказать про тех, кто их им интересен. Но как бы отстраняясь от отдельных деталей, Щепанская подмечает очень такую интересную вещь. Такое понятие, как прикид. То есть прикид — это не одежда. Прикид — это субкультурная одежда, фактически, ну, ритуальное в чем-то облачение. Где, в отличие от одежды цивилов, ну вот почти как я сейчас выгляжу, хотя вот у меня и значок. Я его одела со смыслом.
Ну, уже люберский.
Нет, ты что? Какой люберский? Ленин с иракезом. Это знак общей консолидации и примирения либеров и панков. Если в одежде цивилов это либо функция, либо это маркировка социального статуса, даже не социального статуса, а скорее уместности. Например, не знаю, там, на работу положено ходить в деловом костюме, на мероприятии высокого уровня в смокинге и так далее. Плюс украшения, которые выполняют исключительно эстетическую функцию, никакой еще. Предметы одежды любого неформала и субкультурщика в любом случае должны рассказывать о группе, к субкультурной группе, к которой человек принадлежит, будь он в хиппи, панк, хардкорщик, фа, антифа, кто угодно, а также ценностях. И в любом случае и эти вещи будут нести информацию о ценностях, которых эта группа придерживается. Но вряд ли хиппи это обязательно будут пацифики, все темы на тему пацифизма. Или, например, длинные волосы, которые появились у хиппи в еще 60-е годы, тоже антивоенное движение, как противовес к стрижке, к армейской стрижке, например, и вообще стрижке как знак вот этой вот социальной адаптированности, и как возвращение к природной первозданной дикости. Панки начали носить иракезы, во-первых, для того, чтобы как бы противопоставить себя, провести границу между хиппи. Но и при этом это несло в себя смысл. Во-первых, все еще в чем-то какая-то близость с Индией, с той же самой индийской культурой. А с другой стороны, протест против эстетических канонов. Скинхеды начали бриться на лысо. Ну вот я слышала такую версию о том, что это было тоже в 50-е годы Великобритании.
Может, 80-е?
Нет, в 50-е.
60-е, наверное.
50-е. 50-е.
Ну, если до Кира, то 50-е.
Но на самом деле это было в 50-е, потому что они дрались с тедами и модами, которые были конформисты, которые как раз хотели получить.
Они вышли из моды.
Они вышли из моды. Из модов.
Из модов и из РБ.
Не, если иметь в виду докеров.
Значит, я модов перепутала с стендами. Мне простительно, я скином не была. 50 и не жива тоже. Но вот именно такая конформистская субкультура, это вот могу сказать однозначно точно, это были теды, вот которые, на которых были похожи вот советские в чем-то стиляги. То есть они стриглись под Элвиса, любили вот эти мотороллеры и модные шмотки, и были каким-то образом, может быть, предвосхищали появление 80-х на Западе Япи. Первые скинхеды были, кстати, как раз леваки, и носили подчеркнуто такую утилитаристскую одежду. Клетчатые рубашки, вот эти вот рабочие ботинки.
Носили это немножко по другой теме, или насчет политических...
Аполитичные.
Не более другие, как бы...
Интересы.
Интересы были просто обычные люди, носили... Мартина там клетчатые одежды, потому что она была дешевая. Они носили короткую стрижку, потому что они таскали на доках там грузы. Они не брились там под 0 мм, они не были короткие одежды. Ну там прям есть такая версия.
По-моему, это ничем не противоречит то, что ты сейчас сказал, что нет, это было антитаристская
одежда.
Они не были леваками. Они сошлись с леваками
не было
больше на уровне именно, скажем так, профсоюзном. Или впоследствии антифашистов. Скинхеды изначально, традиционные скинхеды, они политичны.
И шарфы тоже политичны.
Шарфы появились позже.
Ну, шарфы, да, это реакция на нас.
Хотя бы нам лекцию прочтете про движение.
Ну, вообще, на самом деле, это действительно тема для дискуссии.
Нет,
в принципе, можно... Да, в принципе, раз сошла речь, можно вставить дополнение, кстати, непосредственно сейчас.
Нет, ну с другой стороны, Лена, дополнение можно.
Аня, ты закончила?
Да, да, давай.
Я там буду руки поднимать.
Нет, нет, ладно.
А если нет, давай я дослушаю.
А, ну тогда мы, я, ладно, не буду экспериментировать с форматом. Вот, а на чем я остановилась? На предметном коде и понятии прикида, как одежда с каким-то социальным или ценностным смыслом. Ну... В политическом сообществе я заметила вот культ значков, особенно у тех, кто приходит с началой, или в период вот 2012 года, когда этому просто невозможно было противостоять. Я помню, окупая бай, и вечером оттуда возвращаешься, и уже замечаешь, что здесь у тебя белая лента, здесь у тебя красный бант, еще 3-4 значка. Еще какая-нибудь радужная, оглядываешь себя и думаешь, что это уже слишком, и откуда они взялись. То есть на таких митингах просто значки цеплялись уже как репейники. Символика. Но я бы сказала, что все-таки у политоты понятия прикида, наверное, нет. Но есть понятие прикидов. Потому что те, кто приходит из субкультур, какие-то свои такие моменты, свой дресс-код приносят. И еще один момент, который... Да, все это Щепанская называет невербальными кодами. И складывается еще отдельная группа вербальных кодов. То есть, прежде всего, это сленг. Но вот какая задача? Вообще задача сленга это не создание какого-то собственного языка, который не понимает чужие, а это речь, которая маркирует своего. Это и введение каких-то определенных слов, новых слов, или это заимствование иностранного языка. Либо, это может быть какой-то определенный формат или тон речи, но в любом случае внутри субкультуры к информации или к высказыванию, к любому нарративу, который отмечен сленгом, к нему уже появляется доверие, и информация, которая этим не маркирована, она рассматривается критически, зачастую со значительной долей скепсиса. Ну и что еще и на самом деле интересно, сленговые слова, которые вводятся, они отражают коммуникативные особенности системы, субкультуры, коммуникативные или социальные. То есть все слова относятся, например, к статусам и ролям, ну, например, «ауда», «пиплы», ну, «ауда» все знают, да? А, да, ну, в общем, на самом деле у неформалов, по-моему, даже, да, ну...
В смысле, от слова old?
Да, от слова old. То есть, ауда, аудовы, в общем, те, кто тусуется уже давно, вообще опытные, все знают и могут служить, если что, гуру.
Нецензурного здесь ничего нет.
Соответственно, если были такие еще слова пионера и зелень, множество слов, которые маркировало людей, которые либо только что пришли, либо общаются с субкультурой поверхностно в этой пограничной зоне, зоне разряжения. Ну, например, если новички, то это пионеры, а вот зона разряжения — это такое забавное было слово, которое — это клюхи, клуб любителей хиппи. Ну, соответственно, такой средний основной уровень назывался people. То есть это хиппи, который уже не пионер, который вот уже достаточно так вошел в тусовку, получил в ней место, но при этом еще не ауда. Это people. Вот. Ну, какие аналоги можно провести с тусовки политоты. Я как-то, ну вот это я встретила в среде совков. Собственно говоря, даже уже само слово совок или совкадрочек или совкафак. Тоже, да, это тоже элемент субкультуризации. То есть это как бы и политическая среда, но и при этом и определенная субкультура. Вот. Тот же самый аналог. Фюреры или вожди, пехота и ландскнехты. Вот. Ну, да, у совков слышал такое. Не знаю, насколько это распространено, но вот я такое слышала. Но пехота, насколько я поняла, это я слышала еще, это связано как-то с парламентскими партиями. Еще именно с большими партиями. То есть такие вот либо рядовые активисты, либо сочувствующие, которых много, но которые как бы большого серьезного значения в этой группе не замечают, но вот они таскают флаги, составляют массовку на митингах. Ну и даже или не платят. Ну вот на митинг они прибегут, и то хорошо. Вот, или, например, Вентилова, Вентёж. То есть это слово, которое в том же самом значении от хиппи, вот, правда, я прямо по прямой преемственности пришло к политоте. Н- Ну, еще из вербальных кодов отмечается такая вещь у хиппи, как телега. И стёб. Телега — это нарратив. То есть это может быть и какой-либо юмористический рассказ, и какая-нибудь байка, бличка о каком-нибудь как бы реальном событии. Либо это могут быть какие-либо рассуждения, чуть ли не трактаты о высшем смысле там длинных волос и фенек. Ну, то есть в конце концов можно сказать, что вот я вам сейчас тоже телегу толкаю. Вот не знаю, привести ли пример телеги?
Надо.
Окей.
Вы поняли?
Да.
Четвертый класс, Аня.
И стёб культура, да, ну вот, как бы в политической среде я никаких аналогов с телегами, в общем-то, не заметила, но я думаю, что вообще политическая среда, она очень вербальная, она проводит свое время на собраниях, в дискуссиях, в чем угодно, поэтому, наверное, вот именно в таком специфическом нарративе она не нуждается, просто потому что телеги, они... Во-первых, это способ общего проведения времени, совместного заполнения времени и передачи знаний, ценностей, расшифровки символов и наполнения символов интерпретациями. А вот такая интересная вещь, как, например, смеховой фольклор. Стёб, приколы, мульки. То есть это короткие юмористические стихотворения или анекдоты, в которых, во-первых, это фактически такой словарь жаргона, в котором не только расшифровываются определенные слова, но и передается контекст, в котором жаргон уместен или нет. Ну, например, не знаю, стрёмный флэт, закрыта дверь. Открылась дверь, что за зверь в серой шкуре, это мент в натуре, а потом за ним еще менты, вот все кранты, винты. То есть флэт, винты, стихотворение хиппийское. Все еще. Вот. А есть ли какие-либо аналоги в политической среде? Есть. Например, такие сообщества, как толстый пролетарий и политические демотиваторы. Это передает свой не вербальный такой официальный свой, который обычно передается, ну да, там, если человек вступает куда-нибудь троцкистом, ему говорят, ну, почитаем.
Толстый пролетарий.
Нет. Ну вот почитай наш сайт, а у нас там архив, вот почитай преданную революцию обязательно, и перманентную революцию. Вот это и вот это. А еще государство и революцию. Но при этом вот этот вот не официальный такой подспудный контекст, который, тем не менее, отражает какие-либо отношения, которые отражают не социальную декларацию, а социальную определенную реальность, так, он проявляется на таких сообществах, как толстый пролетарий, я думаю. Ой, я потеряла свой план, я его сейчас найду. А я вначале я сказала о том, что все-таки молодежные субкультуры нужно выделить обязательно в какую-то отдельную группу, не смещать их с профессиональными и прочими субкультурами. Ну, почему? Потому что все элементы символизма молодежных субкультур отсылают к такому интересному моменту, как антинорма. То есть, будь то длинные волосы хиппи, будь то иракезы панков, будь то образ жизни даже тех же самых хардкорщиков, будь то затем такие моменты, как та же самая трасса, путешествие, иной мир, будет символизировать то, что во всех культурах на метафорическом уровне и даже на уровне индивидуально-психологическом маркируется как пограничное, промежуточное, маргинальное и асоциальное. То есть это все будет символикой лиминальности от латинского lemen. Вот. Лиминальность – это пограничное положение в социальной структуре и связанные с ними поведенческий и мировоззренческий комплекс. То есть отличие молодежных субкультур, кроме того, что они ничего не производят, кроме общения и социальных связей, они нарочито настаивают на своей маргинальности и пограничности. Они противопоставляют себя обществу, но не выносят какой-то определенной позитивной программы. И тут возникает очень интересный аналог. Вот, и в таком случае, какие, собственно, задачи выполняет эта субкультура? Дело в том, что тут мне хочется немного сказать о том, что, собственно говоря, было до 20 века, до вот этих субкультур. Дело в том, что во всех архаических обществах, бесклассовых обществах, скажем так, или даже до эпохи мировых религий существовали ритуалы перехода, то есть ритуалы инициации молодого поколения, подрастающего во взрослых. Но как бы принято, обычно это представляют как отдельный ритуал, символикой, символизмом смерти, смерти старой личности, рождения новой, отдачи нового имени, в то время как на самом деле инициация молодых была зачастую была процессом, который мог происходить несколько месяцев, а зачастую и год. Но вот я, к сожалению, забыла автора, но не записала его. Но, в общем, очень интересная была такая у меня книжка «Япония эпохи Мэйдзи». Япония была интересна тем, что у разных классов сохранилась разная этика, и, например, у японских крестьян, именно крестьян, сохранился такой обычай. То есть, когда молодежь подрастала, где-то с 13-16 лет юноши и девушки уходили в свой собственный дом, где вся молодежь деревни жила коммуной. И каждый из них мог жить там столько, сколько считал нужным. И они возвращались в дом к родителям или строили свой собственный дом, когда уже так решали завести семью. Ну, там, да, скорее всего, уже там на подходе было рождение ребенка у этой пары. При этом у крестьян не было такого культа женской девственности. То есть вот этот вот процесс, период инициации проходили все вместе, юноши и девушки. Практически подобные обычаи описывают очень многие исследователи племен той же самой Африки, той же самой Южной Америки. Ну, затем второй пример. Что происходит с этим ритуалом дальше? Например, у тех же самых народов Северного Кавказа их встреча с империями, с Российской империей, что с Турецкой, она застала в тот период, когда классовое общество только-только начало формироваться. И именно такого закрепления сословного разделения у них еще не было. Но при этом уже была жестко патриархальная семья. Обычаи, все юноши, но уже только юноши. На несколько месяцев отправляются в горы, живут там некоторое время, учатся боевому выживанию и соответствующим социальным наукам. То есть мы видим, что группа, которая является угнетенной и пораженной в правах, она перестает инициироваться. В классовом обществе феодализм, рыцарство, которое изначально еще где-то до XI века, оно не идентифицировалось полностью с феодальным сословием. То есть это была какая-то определенная среда, в которой стекалась молодежь из феодального, или, по крайней мере, из свободных сословий, со своей собственной этикой и, в общем-то, тоже достаточно самодостаточная. Я не знаю, насколько уместно это говорить, но вот наиболее близкий средневековый аналог субкультур XX века — это ваганты. То есть целая прослойка молодых людей из мелкого дворянства, из ремесленчества, зачастую даже из свободных крестьян, которые пытались в тех университетах получить образование, при том, что изначально средневековое образование, оно, университеты, они создавались для подготовки церковных кадров, но при этом эти люди, они никак не хотели связывать себя с церковью, ну, по крайней мере, многие из них этого не делали, а просто вот учились в разных институтах, университетах, кочевали от одного другой, и создавали тоже свой собственный альтернативный образ жизни, и вот этот вот культ дороги, культ свободы, культ свободного постижения знаний, тоже, в общем-то, очень связано с антинормой. Новое время, начиная где-то с 17-18 и по началу 20 века. Из что-то подобное вот этому процессу инициации, вот этот вот период юношеской свободы, в принципе, однозначно легитимизирован за дворянской крупно-буржуазной молодежи где-то так с 20 до 30 лет. То есть это холостяцкая жизнь в городе, это вот такой образ жизни, как вот описан, может быть, если кто-то из школьной программы еще помнит «Войну и мир». Все эти тусовки Пьера, Долохова, какие-то вот их попойки. Но еще такой институт, как «Полсвет», в котором отчасти они вращаются. При этом такой образ жизни, не знаю, богемный или как бы это назвать, он легитимизирован только для них. Если его ведет кто-то, не знаю, о, как место. Какой-нибудь, не знаю, сын мелкого буржуа. Или уж если такое прошлое оказывается у женщины, то вообще все это потеря репутации, это ужас. То есть мы видим такой момент. В любом случае процесс инициации, он выполняет определенную задачу. Вот этого у Щепанской нет, Ну, тут можно обратиться к возрастной психологии. Дело в том, что человеку требуется закончить детство. Но для того, чтобы стать самостоятельным, ему нужно на какое-то время оказаться не просто вне родительской семьи, но полностью вне взрослого мира. Потому что если человек сразу, например, из семьи, где он был именно в подчиненном детском состоянии, у ребенка есть определенная психология. То есть именно фатильная психология такие черты, как склонность к созависимости, потребность в заботе, но при этом определенная безинициативность, они просто имеют место быть, потому что если бы ребенок сразу как родится не обладал бы этими чертами, то он бы просто не выжил. Он бы ушел от родителей и заблудился. Если бы или не смог бы ничему научиться, если бы у него не было определенного какого-то импринта к родителям. И склонности там смотреть на них, слушать их и повторять. И вообще всех взрослых. Но при этом для того, чтобы человеку вырасти и уже функционировать в обществе, ему нужно каким-то образом от этих черт избавиться и обрести себе другие психологические функции. Прежде всего, критичность к окружающему миру, самостоятельность, способность принимать решения, умение рисковать. Кроме того, у ребенка зачастую образ родителей проецируется на всех взрослых, и более того, родительская семья проецируется на общество в целом. То есть таким образом, чтобы перестать быть ребенком, чтобы избавиться от фатильной психологии, например, тем же самым подросткам нужен период полной эмансипации от взрослых, разрыва и вызова. И в таком случае, в такой среде у них просто появляется другая личность. Там как бы отрабатываются какие-то, может быть, последние детские травмы. Там проходит потребность в эмоциональном слиянии. И человек выходит, возвращается в общество, и все, он уже не проецирует, например, на свою собственную семью, или, например, на университет, или на предприятие, где он работает, образ родителей. Если человек этого не делает, то он становится безинициативным, некритичным и исполнительным. То есть фактически личность, не прошедшая период, вот этот вот инициативный период, период полной сепарации от взрослых, она становится идеальной, удобной и управляемой. Это объясняет, почему, например, в классовом обществе перестают инициировать угнетенные группы, например, уже при феодализме крестьянские дети, там, особенно старшие сыновья, они сразу вот из родительской семьи переходят в... То есть даже заведя свою семью, они остаются в родительской семье. Вот этого перехода не происходит. И почему в патриархатном обществе не инициируют женщин? То есть из семьи отца сразу в семью мужа, все. Да, поэтому, в общем-то, и когда общество в 20 веке перестает перестает давать возможность для эмансипации, для вот этой вот временной эмансипации подростков и молодежи, да, они на самом деле сами создают субкультуры, сами создают эту среду, которая в общем-то обслуживает вот эти их потребности. Оттуда вот это вот символ ламинальности, от этого оттуда нарочитая маргинализация. И от этого, в общем-то, кажущаяся протестность субкультуры. Но на самом деле протестность — это кажущаяся. Но я думаю, что я и так уже достаточно говорю. Вопрос, почему политика после 50-е и 60-е годы, особенно радикальная левая политика, так тесно срослась с субкультурами, это, наверное, уже немного другой вопрос. Может, затронем его в дискуссии. Но я считаю, что в общем-то, это в значительной степени вынужденная, но это уже давно провальная тактика. Потому что у молодежной субкультуры у нее нет общих групповых целей. Потому что, например, групповая цель, ну, это когда мы объединяемся в партию движения и идем свергать власть. И каждый заинтересован в том, чтобы свергнуть власть, или, например, построить социализм или анархокоммунизм. Или, например, когда жители какого-то района объединяются и пытаются спасти сквер, то у них есть определенная групповая цель — спасти сквер. Каждый из них заинтересован в цели. Молодежная субкультура — это такая группа, у которой нет общей цели. То есть эта группа создана для того, чтобы помочь достигать индивидуальной цели. То есть, например, человек приходит туда, через 2-3 года у него происходит этот период психологического взросления, и дальше он начинает вдруг осознавать, что ему все это уже неинтересно. И он возвращается в общество. Более того, субкультуры не способны на производство каких-либо иных смыслов, чем междугрупповое общение, и не способны каким-то планомерным общим совместным действиям. Вот так кажется мне. Теперь мы можем перейти к дискуссии.
Ну, если вопросы брать, то у меня был такой. Вот ты говорила про отрицание привычного поведения в быту что-то, да? И получалось, что у тебя наоборот, ты говорил про два типа культуры, да? И один из них не подразумевает, что отрицается привычное поведение в быту, да, рассматривается вообще привычное поведение в быту как часть культуры, да, а отрицается наоборот,
что я такое говорила.
Ну, значит, вот я в этот момент чего-то очень сильно не поняла.
Про субкультуры, про именно молодежную субкультуру и про субкультуры других слоев, профессиональные, социальные.
Нет, мне кажется, что субкультура — это всегда отрицание определенных моментов, в том числе в быту, неважно, да. Вот. А у тебя что-то такое прозвучало, что сначала культура рассматривалась вообще культурологами или я там не знаю кем, да, исключительно как нечто, лежащее вне повседневности и вне быта. Вот. Нет?
Ну да.
А потом ее стали рассматривать уже более широко. Так вот, субкультура, какое отрицание, к какой культуре имеет отношение? Лежащее вне быта или в том числе включающее быт и повседневность?
Но это немного два разных вопроса. Сначала я говорила об эволюции понятия культуры, что, во-первых, изначально такого момента, как такой дисциплины, как культурология, не существовало. Ее рассматривала отчасти философия, отчасти социология, а вообще, в принципе, как-то было такое интуитивное, такое обыденное, даже отчасти обыденное понимание культуры как чего-то высокого, я не знаю, романы Достоевского и Пушкина, как-то она соприкасалась с религией, в чем-то она соприкасалась с традицией, то есть именно культура как духовные ценности. А то, что лежало в сфере повседневности, или, например, даже в сфере технологии и производства, как культура не рассматривалась. А потом
культура, орудие труда, обработка земли, материальная и духовная культура. Две.
Но это было в наших исторических учебниках, да. А в какое время-то мы учились? Во второй половине 20 века. Тем более культура еще была археологическая культура, но это, в общем-то, был специфический термин историков, опять же. Но представление об в целом обществе о культуре было таким. Вот. Но когда вот эти вот субкультуры, сначала хиппи, потом все остальные появились в 50-е и 60-е, и вот произошел такой взрыв, то сначала был шок, а потом, чтобы как-то это интерпретировать в том числе, ну, появилось другое, более расширительное, а в чем-то более уточненное понятие о культуре. То есть именно культура как... набор символов и ценностей, которые определяют в том числе и бытовое поведение, и лайфстайл.
А субкультуры какой имели отношение к этому? Это благодаря им появилось? Или все-таки не благодаря им?
Но в том числе и благодаря субкультурам как бы появилось более другое, более широкое, с другой стороны, более углубленное представление у человечества, как бы даже у научного сообщества о культурах.
Понятно, спасибо.
То есть в каком-то смысле каждая социальная группа создает свою культуру.
Ну, понятно.
Вот. И поэтому я и решила выделить. Считаю, что вот эти вот молодежные субкультуры, о которых мы сейчас говорим, они создают особняком ввиду их специфических задач. Потому что если говорить, например, о профессиональных субкультурах, ну, в общем-то, да.
Ладно, тогда у меня вопрос.
Или... в субкультурах чисто досуговых, то там совершенно не обязательно будет противопоставление. Например, те же самые еды. То есть фактически это субкультура молодых карьеристов, которые либо начинали как-то свой бизнес, либо хотели продвинуться. Она была полностью конформистская, и она никак не отсылала к этой норме, никак не представляла общество и не пыталась создать какой-то свой альтернативный тип отношений. Вот.
Следующий тендер.
Угу. У меня прям тонна вопросов, не знаю, что начать. С маленького комментария из большого вопроса.
Мне уже страшно, давай.
Ну, во-первых, все-таки мне кажется, что стоит всегда различать, и это не всегда это развлечение проводилось в лекции в докладе, субкультура и контркультура. То есть все-таки действительно, далеко не все субкультуры характеризуются конфликтной, такой конфронтационной позицией по отношению к мейнстриму. Да, они могут просто отличаться от мейнстрима. Mm-hmm. То, что сейчас сказал, в принципе, да, там, культура молодых карьеристов, например, нельзя назвать ее контркультурой. Вот, и мне кажется, что это очень важно действительно постоянно говорить, потому что если мы говорим о какой-то культуре, отличающейся от мейнстрима, это просто субкультура или это субкультура, которая находится в конфронтационной позиции по отношению к тому самому мейнстриму. Но при этом, как бы, переходя к вопросу, ну, есть мнение, что в принципе в процессе перехода цивилизации преимущественно деревенской к городской, само общество в принципе превращается в такой вот лоскутный одеял или там меланж такой, как бы салат из различных субкультур. И само понятие мейнстрима и нормальности, да, оно исчезает. То есть общество — это и есть, собственно, набор разнообразных субкультур, которые между собой каким-то образом взаимодействуют. То есть все люди, которые проживают там, в больших крупных городах, на самом деле каждый человек является частью какой-то субкультуры, может быть, не осознавая этого, считает, что он там является частью мейнстрима, да, но при этом на самом деле никакого мейнстрима просто нет. Да, это как бы нормальность, это такое распространенное заблуждение, так скажем. Если с этим, можно ли вообще говорить о том, что там, не знаю, что политические движения подвержены субкультуризации, ну, подвержены ли они субкультуризации больше, чем вообще в принципе любое урбанистическое общество? Вот, собственно, в этом вопрос один из.
Ага.
То есть согласны ли ты с такой трактовкой современного общества?
И если согласна, то каждый.
Так, ну, во-первых, ответ сразу на комментарий по поводу контркультуры. В принципе, я знакома с этим термином. Я знаю, что обычно само название, еще начиная с тех же самых хиппи, было именно контркультурой. А субкультура — это скорее название, которое дали социологи потом уже, дали интерпретаторы. Вот. Я скорее согласна, в общем, я сознательно не употребляла этот термин, потому что я считаю, что субкультура не может быть контр, что бы она там о себе не думала. Контр может быть только политика, только организованное политическое действие. А во-вторых, есть ли мейнстрим или нет мейнстрима? Да, и вот на самом деле то, что, как я закончила доклад, то, что на самом деле вот эта вот контркультура, по сути дела, выполняет задачу инициации, выполняет исключительно психологические задачи для того, чтобы человек прошел этот период и вернулся как надо в общество, но никакого противостояния в этом не может быть. То есть противостояние кажущееся. Вот, что касается субкультуризации и существует ли мейнстрим, я думаю, что мейнстрим меняется, но все-таки он существует. Но вообще ты в курсе, что я зануда марксистка, поэтому считаю, что если мы все существуем в городе, фактически в одинаковых условиях, и фактически 95% из нас заняты здесь наемным трудом, и 80% из нас получают за это достаточно небольшие деньги, и наш труд жестко эксплуатируется, то не имеет значения, транслируется ли нам какой-то один единственный мейнстрим, сделанный профессионалами в виде поп-культуры, с небольшим дополнением в виде академической культуры. Либо у нас существует для каждой определенной группы по интересам, по возрастам, по профессиям множество таких вот маленьких лоскутков. Еще такой момент, но я его, наверное, в дискуссии, в докладе не стала указывать, но я бы тоже хотела его показать, что во второй половине 70-х, особенно этот процесс ярко проявился в 80-е и 90-е, происходит такая вещь, как, во-первых, коммерциализация субкультур, а в 90-е годы, с появлением уже в конце 90-х такой субкультуры, как, например, эмо, обратный процесс. То есть масс-культ начинает создавать масс-культуру уже сознательно. То есть если в конце 60-х это был процесс снизу вверх, а субкультуры в значительной степени повлияли на масс-культ, на моду того времени, на музыку, просто они изменили содержание поп-среды. То потом уже и шоу-бизнес, и маркетологи стали специально создавать субкультуры для определенных групп.
Ну, подожди, хочешь ли ты сказать, что на определенном этапе процесс возникновения субкультур снизу прекратился вообще? То есть это понятно, что культурная апроприация идет постоянно, и коммерциализация, да? То есть по мере того, как какая-нибудь субкультура становится успешной и популярной, она неизбежно капитализмом апроприируется, да, и ставится на службу, там, на службу извлечения прибыли. Но значит ли это, что процесс создания субкультуры остановился? Процесс появления субкультур снизу, да? Мне кажется, что это несколько спорно. Мне кажется, что они продолжают появляться примерно с той же скоростью, если не с большей, чем раньше. И плюс еще, вот, кстати, еще один комментарий, потому что ты говорила про то, что субкультура не может быть контркультура и там не может, скажем, служить каким-то драйвером политических изменений. Ты же сама в начале своего доклада привела пример того, как, скажем, американские субкультуры, да, остановили войну во Вьетнаме, в то время как каких-то оформленных политических движений, ну, они, конечно, были в то время в Америке, но я бы сказал, что субкультуры оказали гораздо больше влияние, да, на прекращение войны во Вьетнаме.
О, на самом деле.
Это сложный вопрос, конечно, мне кажется, что так.
У меня есть на него ответ.
Давай.
Ну, я
и
думаю.
Я
думаю, что и в прекращении войны во Вьетнаме, и в феминистских движениях, и в ЛГБТ-движении 60-х-70-х годов, а также в революции 68-го года, дело в том, что участвовали отнюдь не только субкультуры. Они придали им движению как бы определенное лицо и определенный колорит. Вообще, после 45-го года радикальное левое движение, революционное движение, фактически встало перед таким вопросом, а как быть революционному движению без революции? Потому что исторические обстоятельства, с одной стороны, существование Советского Союза, это, конечно, совершенно не то, что хотелось бы, но, с другой стороны, он силен, и он поддерживает множество партий в Европе. С другой стороны, капитализм, ну, тогда бурный экономический рост. С одной стороны, то есть прибыли, а с другой стороны, та же самая советская угроза и советское влияние. Ну и капиталистам становится, соответственно, дешевле поделиться каким-то образом со своими прибылями с рабочим классом, может быть, поднять социалку и удовлетворить многие из переходных требований, чем... Ну да, чем рисковать. И все левые движения того времени, они либо становятся оппортунистическими, которые выдвигают переходные требования, ну, как бы тему социальной революции и отмены института частной собственности, они вот так тщательно стараются обходить. Либо они становятся просто филиалом советского МИДа, либо они становятся обреченными на маргинальность. И в этом смысле вот это вот бурное формирование молодежных субкультур, вот этих вот фактически нового современного института инициации, становится для них просто настоящей находкой. Потому что будет среда, постоянно обновляющаяся, молодая среда, которой можно каким-то образом рассказывать, передавать свою теорию, которая будет хотя бы приходить на митинги и будет хотя бы наполнять жизнью прежние символы. И да, действительно, левые движения, таким образом, они начинают приходить в молодежные субкультуры. Тем более, что молодежи, они действительно тоже опознаются, вау, круто, антинорма, мы против общества, мы против всех устоев, почему бы и нет. Но, с другой стороны, сама структура субкультуры с ее стремлением к коммуникативной горизонтальности, она начинает тоже, в свою очередь, влиять на левое движение и на левую теорию. Получается такое взаимопроникновение. Но сейчас я осознаю, что ну, может быть, хорошо это было или плохо до того периода, для того периода, но мне кажется, что этот процесс сейчас оказался тупиковым. То есть сейчас у нас глобальные исторические события, но мобилизовать левое движение, которое просубкультурено и которое уже фактически функционирует как тусовка хиппи в свое время, на какие-то серьезные действия невозможно. Потому что в Украине социальный протест левые просрали. А тот же самый как бы низовой рабочий протест на Донбассе левые тоже просрали. В результате туда приехали представители правых субкультур. Реконструкторы. Вот, и мы оказались ниже.
Вот можно все-таки ответить на те два вопроса, которые я задал?
Подожди, на один вопрос я ответила.
Как ты считаешь, остановилось ли на определенном этапе формирование субкультур снизу вообще? И второй вопрос, как согласуется твое утверждение о том, что субкультура, в принципе, не может там влиять на политические какие-то вещи, с тем, что ты сама привела пример того, как она влияла?
Послушай, влияла не субкультура. А субкультура, на самом деле, может быть, в значительной степени определила форму, но она не определила содержание и вектор. А скорее антивоенное движение и вот те социальные задачи повлияли на содержание субкультуры.
Окей, понял. Вот. А по поводу формирования?
По поводу формирования субкультур, я не знаю, остановились ли или нет, но старые и именно такие вот инициативные ламинальные субкультуры, они деградируют, потому что появляются новые символы, появляются новая эстетика, не знаю, эмо, анимешники, перед этим еще и готы, но именно та самая субкультура, структура, трасса, вписка, виртуальные меры, стритовые тусовки, она остается неизбежным. И в конечном итоге, ну, как бы, мне еще очень нравится такой вот термин, который у нас появился в России, который называется говнари. Слышал кто-нибудь? Ну да, то есть такой вот идеальный отстойник, куда оказываются все такие вот вышедшие из моды неформалы, и вот как в компостной куче, действительно, они перегнивают, и получается что-то новое. Появляется что-то такое вот общее, эклектичное. Появляется новая субкультура, те же самые эмо, они противставляют как бы себя прежней субкультуре, у них своя тусовка, потом через некоторое время они сливаются в говнарство и уже своими красками их обогащают.
Я не понял, ты говоришь, что вот там хиповская система деградировала, поэтому новые субкультуры не появляются. Но при чем тут вообще хиповская система?
Нет,
как бы,
при чем здесь? Нет, нет, нет.
Совершенно не имеет никакого отношения ни к эмо, ни к хиппи, и появляется вообще совершенно в других областях. Там,
даже ты что-то имеешь в виду?
Ну, под субкультур, как бы, субкультура, да, это любое сообщество людей, которое там так или иначе отличается от гипотетического мейнстрима, да, если он вообще существует. То есть какие-нибудь скейтеры, да, или там какие-нибудь любители Linux, это тоже субкультура. И таких субкультур там, они, мне кажется, появляются сотнями и десятками.
Но я же с самого начала, и вот потом уже в беседе с Ольгой, я скажу, что я принципиально различаю вот эти вот молодежные субкультуры, которые ты назвал контур, молодежные инициативные от всех остальных субкультур, профессиональных и досуговых. Профессиональные досуговые появляются, их действительно становится много.
Я не имею в виду. А то есть ты имеешь в виду, что прекратилось формирование молодежных субкультур?
Ну да. Не прекратилось, а на самом деле стабилизировалось, и структура сформировалась, а дальше идет какой-то такой поверхностный процесс, может быть, смены и дополнения символических кодов.
Ну, собственно, это и есть.
Структура осталась прежней.
Структура смены символических кодов.
Да как тебе сказать?
Ну, то есть, как бы, появляются новые символические коды, которые апроприируются какой-то группой людей. Это и манифестирует как появление новой структуры. В общем-то.
А потом она появляется, а потом она сливается обратно в говнарство, где существует все одновременно и хиппи, и металлисты, и эмо, анимешники, и толкиенисты, теперь и уже и хипстеры, и бывшие хардкорщики.
Я бы сказал, что они скорее постоянно взаимодействуют между собой, и как бы по мере того, как исчезает там одна субкультура, появляется 10 новых. И в этом, собственно, и заключается жизнь городского общества.
Мы уже организовали между собой.
Да, да, давайте другие вопросы.
Давайте я пока прикручу вас. Вот здесь рука была.
Нет.
Примеры профессиональных субкультур, например, услышать.
Журналисты.
Да я в них как бы на самом деле меньше шарю, чем молодежных.
Классический пример. Профессиональные субкультуры.
Программисты, математики.
А вот те же анимешники, можно их назвать профессиональные субкультуры?
Нет, я думаю, что это досуговая субкультура.
Творческие работники тоже субкультура, в принципе. Ну,
и много субкультур.
Ну да, 20 штук раз.
творческие что-то, имеешь в виду группы?
Есть те, которые связаны, например, с медиа, с ТВ, там, с телевидением, которые, причем есть там среди звукачей там какая-нибудь своя субкультура, которую они образуют. Среди тех, кто занимается монтажом, там, может быть, режиссеры, есть там креативщики отдельно.
Ну, по-моему, это просто, я бы не сказал, что это субкультура, а просто какие-то профессиональные, так скажем, интересы, которые не перешли в сферу, так скажем, каких-то профсоюзного движения, а перешли в чисто профессиональный интерес, обмен опыта там и туда-сюда, именно сформировались как просто профессиональные, так скажем, те же самые досуговые какие-то какого общества. Но это нельзя назвать субкультурой.
Это кажется. Есть классическое определение субкультуры. Культурная группа внутри большой
можно
какой-то.
Назвать, потому что есть мастера. Даже жаргон свой у каждого, у каждого профессионального направления.
Да, но у них не обязательно присутствует какая-то, так скажем, отличительная атрибутика или еще что-то. Это не обязательно для них.
Почти всегда присутствует.
Почти всегда.
Да, все мы можем описать среднестатистического программиста, айтишника.
Ладно, тогда такой еще вопрос. Как вот относиться тогда к таким движениям, как пионерия, как скауты? Вот. Что это? Это какая-то, так скажем, искусственно наслаждаемая субкультура или что?
А вот это на самом деле интересно. Потому что, ну вот я говорила, говорила один момент. Процесс, как бы вот эта инициация, который в классовом обществе становится доступен только привилегированным своим. Только, по большому счету, представителям власти. А тут начало 20 века, скажем так, пионерия, комсомол, скауты, Гитлер-Югенд. То есть фактически общество сверху, если брать скаутов или Гитлер-Югенд, отчасти сверху снизу, как, например, комсомол и пионерия, да, оно вдруг начинает представлять вот эту вот возможность эмансипации подростков и сепарации подростков. Я думаю, что это вызвано тем, что страны, в которых это происходило, во-первых, серьезный политический перелом, то есть фактически они строили новое общество. Во-вторых, быстрое развитие и индустриализация. Им не нужны были пассивные управляемые личности. Им нужны были действительно уже взрослые, инициативные, способные принимать решения.
В НСДАП?
Да.
Ну да.
Послушай, ну они же ведь на самом деле гигантскую войну, они мир завоевывать собирались.
Да.
Но им же нужно было брать откуда-то командира. Расстреливать
этого или брать в плен? Хотя бы даже вот такой примитивный.
АСС, допустим, там же тоже была социальная
моя. Это можно отнести?
Я думаю, что я не знаю еще, как это назвать. Но мне кажется, в этом контексте этого еще никто не рассматривал. По крайней мере, этого я не нашла.
Понятно. Еще такой последний вопрос. Извиняюсь, что занялся немного времени. Насчет автостопа. Я вот знаю, что многие автостопщики на самом деле аполитичны и даже не являются ни хиппи, ни относят себя никакому, так скажем, никакому вообще течению другому. Вот. И просто как образ жизни, как свой. Можно назвать это, конечно, может быть, субкультурой, но мне кажется, что все-таки это просто там тоже нет такой какой-то особой атрибутики. Да, у них есть там, в общем-то, в основном поклонники авторской песни и бардов, вот, тут где-то есть. Но не знаю, можно ли прям вот так вот относить автостопщиков к какой-то субкультуре определенной. Это, мне кажется,
но не все автостопщики хиппи, но все правильные хиппи были автостопщиками, это во-первых. А во-вторых, автостоп именно как увлечение, как хобби, появилось гораздо раньше, чем появились хиппи. В США это, по-моему, сначала с изобретением автомобиля был вполне такой, с распространением автомобиля был вполне такой способ передвижения. А в 50-е, в 60-е годы по автостопу уже проводились чуть ли не чемпионаты и соревнования. Во-вторых, студенты, барды, костровики, туристы – это была отдельная субкультура, которая в конце 50-х, 60-х, 60-е появилась в Советском Союзе под очень таким опосредованным, может быть, влиянием хиппи и так далее. Но при этом именно со своим советским колоритом.
Может, автостоп – это, в принципе, хобби, а не совсем…
Ну вот, понимаете, на самом деле, я скажу, и вот я сейчас буду говорить, да, вот, например, симптомы гриппа, кашель, насморк, температура. А вы мне говорите, да, но вы знаете, вот неизвестны случаи, когда люди с насморком не болели гриппом.
Это такая живая. На самом деле, это вообще интересно, как феномен, что там в постсоветской России появилась отдельная субкультура, так скажем, автостопщиков вольных путешественников вокруг, там, вокруг Академии вольных путешествий, Антона Кротова и так далее.
Сейчас
вот, да. Но это уже, ему уже лет 20.
Во время...
Она действительно совершенно отлична там, от субкультуры хиппи, которая до этого в основном ездили в автостопной шасси. Это отдельная субкультура с отдельными там, традициями и так далее, которые уже выделяются там... следующие субкультуры, типа там субкультуры спортивных автостопщиков там и так далее.
Во время Второй мировой войны Сталин дополнение. Сталин издал приказ.
Да, ну просто надо жутко понять, я уже давно записалась.
Да.
Окей. Okay.
Пожалуйста.
Да это не без личных там. Я, к сожалению, опоздала. Вот я все это слушаю, мне вот не совсем.
У тебя тоже будет.
У меня сейчас вопрос.
Да. Всё. Сейчас Петя, ладненько, потом мальчик, а потом ты, и все будет очень
круто. Потом я.
Давайте, может быть, какое-то типа количество вопросов, давайте хотя бы один вопрос как-то.
Один вопрос на человека, и не вступаем в дискуссии в такие продолжительные, а то еще куча людей, которые...
Может, я тоже не буду
говорить
так, как другие говорят. Так давайте, просто чтобы, ну, может быть, типа один вопрос, потом через некоторое время еще один, чтобы просто не получалось так, что типа три вопроса подряд, и происходит такая линковка, когда люди...
Нет, ну я не буду так долго говорить, как Кентер, например, да? У меня было три вопроса, но их стало два, потому что один как раз был тот, который задал Кентер, о том, что они смешивают субкультуры и контркультуры, но я понял Анину позицию, я с ней не согласен, но это я уже в реплике скажу. Вот, поэтому один вопрос такой мелкий, второй вопрос принципиальный. Ты ничего не говорил, ни разу не упомянул в своем большом докладе про такую, как мне кажется, архетипическую субкультуру, как тюремная, особенно для России,
да,
актуальная, да? А уж тут и сленг, и
нормы,
и всего остальное. Это с чем связано? Ты просто, ну, не могла объять необъятное, или ты принципиально не считаешь субкультурой? То есть почему ты вообще как-то оставила ее?
Я не могу объять необъятное, но все-таки, я не знаю, мне, скорее всего, мне это мало удалось. Я, на самом деле, все-таки хотела провести параллель между субкультуризацией и политической средой, и субкультурой политоты. Тьфу-тьфу-тьфу, нас еще не так сажают. И поэтому мы находимся больше под влиянием отчасти хиппи и панков, чем в одной субкультуре. Вот.
Ну хорошо, второй вопрос более такой глобальный. Я постараюсь его кратко задать, чтобы действительно не возвращаться в реплику, на реплику я тоже потом запишусь, статью запиши меня тоже. Ну вот, все-таки, если я правильно понял, сверхзадача твоего выступления была не просто сравнить, что ты удачно сделал, да, оппозиционную политическую тусовку с разными субкультурами, но и сделать какой-то вывод, то есть что в этом хорошего или плохого, или все плохо, или скорее в этом есть положительный ресурс и потенциал. То есть это, или это нормально, то есть то, что так похоже, да, вот такая сектантская среда политактивистов на разные субкультуры, это, на твой взгляд, несет в себе какие-то положительные моменты какого-то ресурса, альтернативы, не знаю, в этом смысле, например, считаешь ли ты субкультурами ранних христиан, которые сломали античный мир, или нигилистов 60-х годов в России 19 века, да, со всеми признаками вполне субкультурности. Вот, то есть такой позитивный потенциал, который может сломить это общество. Или ты в этом усматриваешь исключительно зло, вырождение, деградацию, эскапизм и так далее. То есть вот такой, я думаю, главный вопрос, пожалуй, по всей дискуссии, который мне хотелось задать сейчас.
Я сейчас не готова ответить на вопрос, считаю ли я субкультурой первых христиан или нигилистов. Нет, я думаю, что на самом деле они были сообществом. Понятие сообщества все-таки гораздо шире понятия субкультуры. Вот. И, разумеется, они не были той самой субкультурой, группой, которая производит только общение и только коммуникация, и служит задача выполнить какие-то определенные психологические потребности своих участников. Вот. То есть этим они не были. То есть у них были общие социальные цели. То, что субкультуризация политической среды, ну, я уже говорила, да, это было исторически неизбежно, но я считаю, это, несомненно, очень плохо, и если мы не сможем с этим справиться, то, на самом деле, мы не впишемся в поворот истории.
Сектантство, уход от общества, самовоспроизводство как самоцель, вот это плохо, ничего хорошего нет.
Да. Мы будем занимать действительно вот эту вот определенную маргинальную нишу, просто потому что задачи субкультуры или контркультуры, они не позволяют выйти за пределы маргинальной ниши.
Спасибо.
Ну, во-первых, я хотел бы краткую такую вещь про то, что про комодификацию субкультуры вообще, как бы, что это на самом деле ничего с ней там не в 90-х, а, в общем, даже с панк-рок, потому что это изначально маркетологическое явление. Мальком Макларен и
Вивьен Вестон.
Да, да, все это как бы, это не является grassroots, там, низовой какой-то стилистический. И, в общем, как раз технология продажи какого-то рок-звезд была достаточно хорошо отработана в 60-е. И, в общем, даже у Woodstock какой-то, в том числе, это было коммерческое мероприятие. Вот, то есть, как бы, не стоит рассматривать это так, с такой идеалистической позиции, и также тогда идея о каком-то сломе, как сам фильм. Ну, да ладно. Но, в общем и целом, меня, насколько я понял, пафос, да, какой-то, ну, я не знаю, теоретический фрейм, да, основной, типа, посыл доклада, он был связан с тем, что вот существует в некотором традиционном обществе система инициации, дескать, эту роль системы, ну, как бы, инициации в современности является субкультура, выполняет. Вот. Я прав?
Я бы уточнила. Существует определенная возрастная психологическая потребность. В период где-то с 12-14, ну, до, как уж получится. В традиционном обществе ритуалы и институты инициации ее выполняют. В новое время это начинает утрачиваться, а в современном обществе в 20 веке ее выполняют субкультуры.
Ну просто и, как бы, дескать, сама идея, как бы, если мы берем феномен инициации, и он подразумевает некоторый временной отрезок, да, который всегда заканчивается с переходом и вступлением, как бы, персонажа, который инициирует, во взрослый некий мир, да, нормально. Сама, как бы, само понятие инициации. Но не кажется ли проблематично рассматривать таким образом субкультуру, ну или тем более какие-то контркультурные субкультуры, да, если уж на то пошло. Потому что сама, как бы, форма инициации, да, это на самом деле не является какой-то контр-действительностью, да, вот, а наоборот, это является частью традиции, которая вписана в существующий социальный порядок, у которого есть вполне надлежащее место в этом социальном порядке. Это какая-то традиция, которая поддерживается и не является никаким образом, ну, как сказать, там не возникает никакого противостояния. И общество считает это, наоборот, нормальным и, как бы, позитивно оценивает. В то же время, если мы берем какие-то субкультуры, и тем более в каких-то, ну, я не знаю, контркультурные субкультуры, да, здесь всегда присутствует некоторое противостояние, которое уже отмечалось. И соответственно, весь этот как бы теоретический фрейм, он рушится. Ну, вся эта теоретическая рамка. Но потому, ну, потому что, ну, сложно сказать, что это инициация, да. Ну и, соответственно, ну, как сказать, каким образом? Это же действительно не работает как инициация, потому что это, ну, как бы не вписано официально, как бы, в систему. Либо но можно как бы подвергнуть этому вопросу, да, типа, может быть, это вписано, но если мы берем, как бы, опять же, разные периоды, да, там то же самое советское общество, где существовали действительно институты инициации, вполне традиционные, в виде там пионерии, комсомола, или, допустим, какая-нибудь там, типа, армия, да, допустим, армия призывная является, безусловно, как бы, таким одним из основных таких институтов инициации, перевода, там, типа, условно говоря, школьников, да, во взрослых мужчин. Ну, можно же все эти практики, да, про то, что там ушел мальчик, вернулся мужиком, там, да, вот, как бы, все вот это.
Армия как инициация.
А?
Армия как инициация.
Ну да, 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 да. Вот. То субкультуры наоборот, наоборот, как бы там, типа, вот там готы съели там кого-то там, да. Вот. И всегда подвергается критике, всегда как бы рассматривается как бы нечто не вполне нормальное, да, как бы нечто сопряженное с негативными какими-то явлениями социальными, да, там, наркоманией, ну, как бы, или там какими-то психологическими проблемами, да. Вот. То есть это не рассматривается существующей системой в виде какого-то.
Во-первых, не рассматривалось. В 50-е, 60-е, да. В СССР 80-е тоже это проблематизировалось. Но, по-моему, сейчас уже отношение к субкультурам стабилизировалось вполне.
Ну, в смысле, если взять какие-нибудь пособия для школьных этих психологов, там всегда будет как бы написано о том, что это, в общем, как бы надо к этим детям особенно внимательно относиться, и вообще они источники заразы какой-то. И как бы не необходимо дополнительно
какая-то забота. Послушайте, скажем так, у меня, как это вы сказали, теоретический фрейм, я не поняла, что это такое, но слово красивое.
Рамка.
Да. Тут немного сложнее. Существует определенная потребность человеческой личности. Именно в таком в эмансипации сепарации от взрослого мира в подростковый период. А в архаических обществах бессогласовых она обслуживается вот так. Она признается, и поэтому создается целый институт. А в классовом обществе, или, например, в патриархальном там, обществе, она признается для юношей, но при этом она табуируется для девушек. А в обществе индустриальном для большинства классов она не признается, потому что такому обществу нужна не инициированная, а фактически инфантильная исполнительная личность. И когда молодежь пытается каким-то образом создать свои собственные институты для того, чтобы через это пройти, для того, чтобы это себе обеспечить. А, конечно, оно будет нервно реагировать. Ну вот, вы знаете, вообще, вы как-то так в свой период сейчас ходите волосатыми, а что вы дальше придумаете? Ну вот непонятно. То есть этот человек будет более инициативный, более критический. А такая личность ему не нужна. Ну, понимаете, это вот, например, как та же самая потребность в сексе. Ну, например, в промискуитетных обществах она всячески легитимизированная, в патриархатных обществах она позволяется только исключительно в моногамной патриархатной семье, а, например, в каких-то сообществах асексуальных, как, например, католическая церковь, она табуирована. Да, у разных обществ с разными задачами может быть разные отношения к потребностям человека. Одни из них будут принципиально фрустрироваться.
Просто категория инициации, она социальная категория, она предполагает инициацию куда-то. Она не предполагает, как бы это разрыв, как бы есть как бы устоявшийся.
Дело в том, что историки и социологи часто рассматривают ее исключительно как социальный институт. А вот, например, психологи, возрастные психологи, рассматривают ювенальный период как исключительно с субъективной точки зрения, вне зависимости от того, есть ли под это социальный институт или нет, признает ли общество или нет. Но вот такой период и есть, такие психологические потребности есть, такие задачи у личности есть. И либо она свое возьмет, либо она просто останется инфантильной и неразвитой, все.
То есть на уровне инстинкта?
То есть, если я правильно понял,
руки.
Ну, я все, наверное, мне кажется, понятно.
Хорошо. Так, дальше Ольга. Просто вот крутимся много вокруг определения, да, и попытки понять, это субкультура или нет субкультура. Вот, но важно, мне кажется, другое. Вот у тебя, Аня, получается установка на то, что социализация это проблема, движение как таковых, да. Одновременно с этим ты говоришь, что она необходима, и она играет важную роль с той точки зрения, что человек становится состоятельной личностью. Да, он не готов быть винтиком там в этом механизме политическом и экономическом. Вот. И получается, что все люди, даже пришедшие в какое-то политическое движение, ушедшие, ставшие личностью, да, движение определенную положительную роль в этом смысле сыграло. Вот. Поэтому почему эта проблема однозначно, почему это однозначно негатив, и почему из этого однозначно следует, ну, вот в твоем посыле или в посыле Пети, да, какая-то гетеризация там и все такое, я не очень понимаю. Потому что мне кажется, все-таки вот политота и все прочее, это тот образ, который создается вполне целенаправленно извне, да, как теми, кто делает это с точки зрения пиара, так и теми, кто просто вот социализировано так, что не приемлет совершенно отличное. Да? Вот, и, соответственно, модель политоты, модель каких-то безумцев, которые чего-то хотят иного, да, от жизни, чем он, она ему ближе, по его жизненным установкам. Поэтому все-таки, может быть, ты видишь какие-то положительные явления, и, ну, может быть, не все так трагично плохо в этом смысле. Ну, да.
Ну, на самом деле, положительное явление, я считаю, что, ну, как бы, что это действительно была неизбежность, потому что в отсутствие политических возможностей действительно выполнять какие-то задачи и реально влиять на общество, менять общество. Именно субкультуры, вот эта вот инициаторская среда, она позволила многим политическим движениям и идеологиям просто перекантоваться во время вот этого вот глобального полувекового штиля и обеспечить какую-то преемственность. Да, это был несомненно политический момент. А по поводу того, что хотят ли эти люди быть винтиком в системе или не хотят, ну, дело не в том, люди не хотят оставаться, например, оставаться детьми. Люди не хотят быть созависимыми. Люди хотят вырасти. Но я считаю, что вопрос обеспечить молодым людям необходимое личностное развитие, это, конечно, хорошо, но в такое время это не вопрос политики. Я считаю, что политические движения, ну, я не знаю, они должны попытаться привлекать все-таки не только молодежь, но уже зрелые сложившиеся личности и, скажем так, целые социальные группы, которые вполне осознают свои политические интересы и готовы для этого действовать. А пока будет сохраняться вот именно ощущение вот этого вот ламинального пограничного пространства, этого не будет происходить. На интуитивном уровне люди, которые хотят уже какого-то результативного действия в политике, не знаю, совершенствование трудового кодекса, выплаты зарплаты или социальная революция, будут интуитивно такие группы обходить, мне так кажется. Ну и опять же вопрос мобилизации, например, призовем.
Все?
Ага.
Дальше Анастасия.
Я раньше хотела сказать, что другой стороны. Еще такая проблема, наверное, в связи с субкультуризацией каких-то левых движений, в том, что чаще рассуждают о том, как общество относится к этому движению за счет его вот этой субкультурности. Но редко возникает вопрос, как сама эта тусовка, грубо говоря, относится к людям извне. То есть, я изначально хотела сказать, что я опоздала, я пропустила момент, когда определяли, что такое субкультура, ее признаки, когда вот пошла дискуссия, более-менее уже сориентировалась. То есть какая-то общность, у которой есть какие-то общие черты, я сейчас не обязательно про эмо, в том числе и политическая тусовка, помимо взглядов, особенно если она подвержена влиянию, допустим, панк-среды или скинхед-среды, все это такой кипящий котел. И то, что здесь нисколько, допустим, негатив в отношении извне, я знаю, что вы там антифашисты, но зачастую и наоборот, внутри этой субкультуры, то есть я так понимаю, что признаки субкультуры, в том числе то, что это закрытая тусовка, она, в принципе, не должна стремиться к тому, чтобы это стало мейнстримом. Потому что в этом ее ценность, что она всегда в оппозиции. И это не только политическая, это, по-моему, не любая субкультура. Она, в принципе, стремится к тому, чтобы быть, что это закрытое.
В общем, на самом деле, да. То есть декларируемые идеологические цели ставятся, когда мы хотим действительно идти в общество, мы хотим убедить, самые широкие слои пролетариат трудящихся в том, что мы в своих идеях, а вот именно невысказанные субкультурные потребности говорят о том, что нет, мы просто хотим закрыться.
Я хотела как раз на это обратить внимание.
И противопоставиться.
Несмотря на то, что хочется захватить все больше и больше людей, но так как постоянно зачастую этим занимаются одни и те же люди, эти люди часто пришли из конкретных даже субкультур, какой-то диссонанс такой возникает, что, опять же повторюсь третий раз, не то чтобы люди извне против, а то, что мы, может быть, сами, иногда зачастую к ним относимся, что вроде бы и понимаем, что они еще политически не просвещены, но тоже как-то пренебрежение может быть какое-то. Или, может быть, если это не обязательно либертарная какая-то левая тусовка, она может быть и не либертарная, называться левой. Боимся какой-то конкуренции со стороны новых людей, так как субкультура, как ты уже говорила, она может, в ней может быть формально и не быть лидеров, но неформальное лидерство существовать. Соответственно, когда уже все состоялось, легче каждый раз на каких-то собраниях выходить крутым, неформальным лидером и говорить, мы должны привлекать людей, а в то же время, когда они приходят, переживать за собственный статус, что эти новые люди могут пошатнуть мое там положение. Поэтому это такой диссонанс. То есть транслировать то, что мы хотим, чтобы весь мир нас услышал, но в то же время существовать так, что мы все-таки не особо хотим, чтобы к нам приходили, так как нам и здесь хорошо.
Что-то такое есть. И даже какое-то отсутствие психологической энергии и не мотивации. То есть получается, что нам с ними скучно. То есть политопте скучно с ипполитами. И попытки, троцкисты это еще очень любят, с газетами постоять у проходной. Вот они стоят у проходной, выполняют ритуалы, и они успокаиваются.
День прошел не
зря. День прошел не зря.
Получили, значит, день прошел не зря.
Я у меня к поведению вопрос. У нас остался очень часто вопросов до закрытия библиотеки, поэтому сколько там уже записано на вопросы? Так, раз, два, три, четыре. Я предлагаю, больше на вопросы никого не записывать, вопросы, отвечать более кратко, чтобы все могли высказаться в качестве реплики. Тем более, что я уже заметила, что вопросы больше напоминают стали реплики. Поэтому я бы предложила
поскорее не ходить.
Сергей.
Я как раз две реплики хотел сказать.
Давай тогда на реплике.
я в очереди.
Да, тут даже две очереди.
Те, у кого вопросов нет, просто очередь на реплику там уже успеют. Там очередь на реплику уже
есть. Больше времени. Ну ладно, раз начал. По поводу автостопа небольшое дополнение. Во время Второй мировой войны Сталин прислал приказ о том, что всех передвигающихся в направлении фронта надо подбирать. Также, то есть обязательно, появились талоны у водителей грузовиков. Если он подвозит кого-то, то он заполняет этот талон, ну и с помощью этого талона получает скидки в столовой и в таком стиле. Потом, я не знаю точно, это точно или нет, но вроде бы после окончания Второй мировой войны все, кто едет от фронта, тоже таким же образом. Эти талоны существовали некоторое время. Потом, вроде бы, 70-е, 60-е с этим советские власти начали бороться, поскольку таким образом перемещалось много преступников, людей, нарушающих закон, чтобы усложнить им жизнь. А вот потом уже, в наше время появился Кротов со своей Академией вольных путешествий. Также в России за полярным кругом до сих пор, есть приказ, что все, кто автостопит за полярным кругом, их обязаны подвозить. Это нарушается, то есть если ты это не сделаешь, то ты, считай, нарушил закон Российской Федерации. Поскольку если человеку за полярным кругом что-то надо, если это не выполнить, он умрет. И по поводу, я согласен с мужчиной, профессиональное сообщество – это не субкультуры. У профессиональных сообществ не жаргонизмы, а профессионализм.
Корабейники, к примеру.
Давай ты расскажешь подробнее о субкультурах, но уже в этих.
Да.
Все.
Заключение.
Хорошо, дальше.
У меня вопрос сложился. Я так понимаю, что сейчас в современном обществе институт инициации заменяется с культурами. Но если человек не проходит в своем юношестве через субкультуры, разве он не становится самостоятельной критичной личностью? Не может ли он таковым стать? Ведь большинство общества на самом деле не проходит через панк, субкультуры, хиппи и так далее. Но, тем не менее, становятся прекрасными семьянинами и даже... они проходят институты социализации личности абсолютно другие и становятся полноценными членами общества. Тем более, раз уж политическая организация стремится... отсюда исходя, получается, что мы должны искать субкультурщиков, которые критически мыслят. Политические организации должны искать критически мыслящих людей. А они, исходя из этого, вышли из субкультуры. Значит, мы замыкаемся в круг. Правильно ли я понял?
Вопрос, конечно, интересный. Во-первых, я не говорила о том, что процесс становления личности и социализации можно пройти только институционально. Институционально его пройти просто проще. Можно, например, учиться в школе-институте, а можно, если кто-то очень талантливый, того же самого добиться с помощью самообразования. Это во-первых. Во-вторых, так на глазок достаточно сложно определить, кто там прошел этот период, а кто ювенальный, а кто нет, а кто остался инфантилом. Потому что об этом может сказать только психолог того человека, если он к нему ходит. Вот. Замыкаемся ли мы в субкультурах? Во-первых, я рассматривала вопрос не в том, что политические движения должны там или с распростертыми объятиями принимать, или наоборот категорически не принимать людей, которые выходят из субкультур. Я говорила о том, что политическое движение, левое движение, или там несистемная оппозиция, к сожалению, само превратилось в субкультуру. А вот это большая проблема.
Да,
да, в принципе. Ну а вот, например, вы знаете, вы знакомы с идеей Грамши, да, культурной гегемонии? И каким образом, например, если ее соотнести с этими как бы, субкультурами? Де-факто, это же была буквально официальная стратегия, да, там, типа, итальянской коммунистической партии по созданию таких как бы, левой культуры, по культуре как бы, рабочих. Вот, которая бы противопоставляла типа общей буржуазной культуре.
Чем это? В общем-то. Наследие пролеткультов получается.
Ну да. Не является ли это то же самое, ну как бы, несоотносимо ли это с субкультурами?
Ну, опять же, с какими субкультурами? Проект. Те, которые как бы контра, то я думаю, что нет. Но вообще, это, конечно, очень такой долгий вопрос, его еще рефлексировать или рефлексировать. Я все-таки хотела сделать акцент на как бы современности. А первую половину 20 века фактически, я не знаю, от пионерии до Гитлер-Югента очень интересно копать.
Ну, тем не менее, ну есть же как бы идея о том, что вот существует гегемония, можно как бы ее захватывать с помощью культурных практик. Не обязательно как бы создавая свою собственную культуру, которая бы транслировала в общество определенную систему ценностей и взглядов. Да, систему ценностей, идеологические какие-то вещи. Понятно, что это рождает определенную такую, ну как бы, не знаю, пласт культурный, достаточно гомогенный, который стремится к расширению общества, но в то же время, который будет сильно отличаться от существующей такой, как бы, не знаю, не поп-культуры, но как бы, культуры правящего класса. Не является ли это тем же самым? Там, это же похоже, допустим, на какую-нибудь панк-хардкор среду, да, которая тоже как бы создает там какие-то свои там культурные, не знаю, там, группы, еще какие-то вещи, да, там, типа, или он, так сказать, там,
которые на самом деле существуют все в тех же производственных отношениях, и поэтому эти альтернативные культурные группы не держатся больше нескольких лет. И средний как бы стаж человека в субкультуре — это 2-4 года. В среднем, по моим наблюдениям, активист в политике это тоже 2-3 года. Такой вот активный период.
Мария Примана.
Ага. Так, дальше все у вас? Тогда Татьяна дальше.
И у меня вот, собственно, такой вопрос. Считаешь ли ты вот эти все дискуссии, круглые столы, лекции и так далее, которые в изобилии происходят и в левом движении, и вообще там в оппозиции, считаешь ли ты это элементом субкультуры? Вот. А если ты считаешь, то, соответственно, поскольку ты считаешь субкультуру проблемой, с которой надо как-то решать, да, считаешь ли ты вот все вот эти вот лекции, дискуссии, круглые столы, проблемы, которые надо решать, с которыми надо бороться?
Нет, я не считаю дискуссии, круглые столы именно субкультурным элементом.
А почему? Ну, это способ времяпровождения такой, скажем так, для встреч, знакомств, там, общения, вот так вот. Почему бы это не назвать культурным элементом?
Ну, ты знаешь, а в таком случае даже, например, обучение в университете или походы на работу, они тоже могут служить способом для проведения времени, менее встречи и общения.
Но там есть какая-то конкретная цель, правильно? Там обучиться чему-то или заработать деньги. У нас вот есть какая-то конкретная цель вот у всего этого? У меня просто складывается такое ощущение, что это во многом именно способ времяпровождения. Ну, способ там просвещения какого-то тоже.
Ты знаешь, это способ, да, это способ просвещения и обмена информацией. Но на самом деле, мне кажется, вот именно в этом контексте, да, я, наверное, подумаю об этом сейчас, пожалуй, что нет. Дело в том, что передача В субкультурах все очень завязано все-таки на невербальные символические коды и передача вот этих вот коммуникативных практик, ценностей в значительной степени происходит подспудно. И метафорически. Здесь все вербально, здесь все предельно ясно. Ну и кроме того, мне кажется, что либо углубление тех, да, тех знаний, той теории, которая у нас есть, и передача и распространение наших знаний и идей, и поиск как бы наиболее оптимальных форм, мне кажется, это как раз те вещи, которые не субкультурные, позволят нам выйти из субкультуры. Ну, по крайней мере, я вижу, как бы, например, круглые столы, как деятельность по теоретизированию могла бы действительно служить определенным политическим целям.
Ну, а ты думаешь, что люди, которые сюда приходят, они приходят именно для какой-то конкретной политической цели? Или все-таки они приходят там провести время как-то интересно?
Не знаю.
Это индивидуально, каждый по-разному.
А зачем вы с тобой сюда пришли? Ну, просто у меня как бы...
Нельзя было.
Ну, можно, почему? Можно наблюдать какую-то тенденцию. Ну, ладно.
Вообще все школы.
Если вопрос решили, то я прошу перейти всех уже к репликам. И даже могу объявить первого человека, как Мариночка.
А просить, кто пока написался на реплике?
Марина, Петя, вот, Сергей, Ольга и Алекс.
Я еще.
Я просто... Так, после Ольги все будет сделано. Что-то я слепая. Так, ну, собственно, когда я участвовала в формировании анонса этой дискуссии, то вопрос задался так. Как бы составился, что как бы каждое политическое движение в современной ситуации, когда они не являются массовыми, по крайней мере, как бы так получается, что достаточно большое количество людей, каждое политическое движение приходит из определенных там контркультур или уже субкультур. Это, кстати, молодежные контркультуры, субкультуры, это в основном применительно к анархическому движению. Но если брать как бы более широкий спектр политических там протестных движений, то, допустим, вот есть, например, тусовка так называемой дилшизы, да, произведительно называемой, то есть это там, где, в общем, достаточно много людей, которые свою политическую социальную активность начали в период перестройки, в основном придерживаются либеральных взглядов. Да. Есть, например, например, субкультура пенсионеров-сталинистов, да, которые, наоборот, комфортно себя чувствуют, обсуждая, как хорошо они жили там до перестройки, и как плохо они стали жить после перестройки.
Есть тусовка молодых сталинистов.
И ругать, соответственно, все, что произошло в перестройку и после. Проблема ставилась так, что в связи с тем, что в определенное политическое движение приходит много представителей определенной там субкультуры, набора субкультуры или контркультуры, но в данном случае как бы я буду смешивать эти термины, хотя их различия уже объяснили, то сама как бы. Ну, сами эти политические движения, они как бы приобретают, в общем, определенные культурные коды, вне которых человеку очень сложно полноценно войти в это политическое движение, юному человеку. Допустим, поймите к анархическому движению, действительно, как бы очень сложно в него вписаться людям среднего и старшего возраста, поскольку очень много людей из молодежных субкультур, то если, допустим, даже не субкультурщик приходит, то есть человеку после 30 лет как бы он может себя комфортно чувствовать, если он пришел там в молодом возрасте и, строго говоря, остался. А вот если как бы
значит, молодой человек, даже не субкультурщик, но если он приходит в субкультурщик, он все может как-то приспособиться. Но если человек, не имеющий какого-то вот субкультурного опыта, приходит уже в отрасль там, после 30, особенно после 40 или 50 лет, то даже если он разделяет, в общем-то, все политические идеи анархического движения, то, ну вот, мягко говоря, вот вы можете себе представить там женщину старшего возраста, как она себя будет чувствовать, даже вот в нашей, во всех наших компаниях, даже вот при разделении всех политических идей. Поэтому вот я замечала, когда люди становятся политически активными уже в среднем и старшем возрасте, они скорее идут там какое-нибудь там Яблоко Солидарности или КПР, где есть тусовка, в том числе людей их возраста, которым легче чувствуется. Поэтому тут, ну, как бы тут проблема, как сделать так, чтобы там, ну, в анархическое или там, в более широкий сегмент либертарного левого движения могли пойти люди как бы всех возрастов, и чтобы как бы вот эти вот разницы культурных кодов, она им не мешала. Но понятное дело, что эти культурные коды, они не могут полностью копировать там, как бы, культурно одобряемый мейнстрим. Просто потому, что если как бы если политические движения хотят перестроить общество, то понятное дело, что они будут критиковать и как бы этот мейнстрим. Но тут скорее речь идет о том, что каждое движение как бы должно брать свою мобилизацию из разных источников, чтобы люди разного возраста и разных там культурных предпочтений могли вот при разделении как бы политических идей чувствовать себя хорошо. Вот.
Да. Ну да, тема, конечно, колоссальная, затронута, вот их крайне мало, я постараюсь буквально за 3 минутки уложиться, чтобы осталось время у всех остальных. Вот, ну да, я внимательно слушал Аню, понял ее позицию, и частично хотел бы начать с того, что немножко поспорить по определениям. То есть, действительно, вот определение субкультуры исключительно через инициацию, мне кажется, все-таки это важная, конечно, черта, но не исчерпывающая. Скажем, не менее важной, например, для меня является чертой субкультуры к обретению идентичности. В ситуации массового общества, всеобщей раздробленности, организации и так далее, ну и много другого. Поэтому, мне кажется, это уязвимое определение. В связи с этим я понял позицию Ани, она плохо относится ко всем субкультурам и считает, что контркультура не бывает, а контркультура – это только политическое движение. Я, конечно, не согласен по всем этим параметрам, тем более, что, во-первых, да, и еще кроме этого, Анна тоже сказала, что все субкультуры строятся на антинормах. Но вот я с каждым из этих тезисов очень коротко заявлю свое несогласие, потому что, во-первых, конечно, не все субкультуры, как уже не раз говорилось, строятся на антинормах.
Я этого не говорила.
Нет, но у тебя была такая мысль, что антинорма, да, некоторые. Вот, это все-таки звучало четко. Потому что, как уже говорилось, есть очень много воинствующих конформистских внутрисистемных субкультур. Да, не только упомянутые ЯПИ, да, но и футбольные фанаты, и военно-патриотические клубы. И, ну, отчасти, может быть, я плохо это знаю, байкеры какие-нибудь, которыми сейчас Путин очень активно заигрывает, и так далее. Вот, они вполне себе конформистские, вполне себе никаких антинорм у них нет. И они играют как-то с властью, в общем, из системы, в широком смысле слова, они вполне хорошо уживаются. Вот, поэтому, конечно, нельзя сказать, что все субкультуры строятся на антинормах. С другой же стороны, я считаю уместным понятие контркультуры. То есть это, конечно, меньшая часть субкультур, но они, конечно, возможны. Это именно контркультуры, вот, ну, как упомянутые хиппи, да, о которых Анна вполне хорошо сказала насчет их там антибуржуазности, антисобственничества, антимилитаризма, экологизма, эмансипации и так далее. Да, это более или менее артикулированная, более или менее осмысленная альтернатива, как некий зародыш возможного противостояния обществу. Это росток, из него может что-то родиться, может что-то выродиться. На мой взгляд, я не согласен с мыслью, что вот есть политика, это хорошо, это важно, это реальная борьба, а есть какие-то субкультуры. Это все тупик и так далее. На мой взгляд, конечно, субкультурность в каком-то смысле фундаментальная политика, в силу ее всеохватного характера, более такого ценностного. Вот. Я скорее враг субкультуризации, если перейти уже, чтобы не быть долгим, я сказал, в чем я не согласен с Анной, я вижу у нее какие-то противоречия в выступлении, да, на уровне определений. Но, поскольку, повторяю, я обещал быть лаконичным, то я сразу перейду к второй исключительной части по поводу того, как это для нас. Вот, то есть, конечно же, очевидно, и это уже говорилось и будет говориться, субкультуризация – это наша беда, и Марина об этом немножко сказала, такая молодежность, я никогда не относился ни к каким субкультурам в таком смысле слова, и это понятно, что это, да, уход, коммерциализация, вырождение в обратную позу, то, что человек, пройдя молодость, уходит из субкультуры, уходит из движения, это элитарность, очень часто взгляд на обывателей, как на каких-то недочеловеков, тех, кто там имеет другой культурный код. Это самозамыкание, это имитационность. Вот хороший вопрос был задан насчет того, какую роль играют всякие семинары и так далее. Но вот в этом смысле забавная субкультура академического сообщества, да, я сам в этом участвую, я очень часто наблюдаю, что это что-то совершенно антропологически имитационное, субкультурно-ритуальное, то есть ритуал соблюсти, провести конференцию, выпустить сборник, это все не имеет никакого содержания, но это именно что-то, что поддерживает сообщество и имитирует какую-то активность. Разумеется, это касается и нас тоже зачастую, не полностью, надеюсь, но в значительной степени, я с этим согласен. Вот, то есть это, у нас есть такое мистическое понятие, вот Анна его не упомянула, да, такое вот очень знаковая акция, да, ну вот, то есть провести акцию, поставить галочку, ну, кто упоминал троцкистов с листовками, но это может быть что угодно, да, там собрали под пикет, отметились, вот, там написали куда-нибудь, что вот мы трех человек вывели на акцию, потом полгода мы гордимся этим, вот. То есть, но это я говорю за упокой культурности, да, повторяю, я согласен в значительной степени с Анной и с Мариной, что это страшное бедствие, но все-таки я хочу сказать сейчас напоследок и за здравие субкультуры. На мой взгляд, возможно, именно контркультура, возможно, какой-то хороший потенциал. Я не зря спросил, я еще раз хочу напомнить мои примеры. Раннее христианство, как бы к нему ни относиться, оно было таким зародышем, похоронившим античность, и, на мой взгляд, несло на себя какие-то контркультуры и субкультуры. Вот, потом, конечно, оно прошло большую трансформацию, интеграцию и так далее, но все-таки, скажем, вот я, как историк, неплохо знаю 60-ников, 70-ников 19 века, то, что называется нигилисты, нигилистки, это совершеннейшая субкультура, вот, но эта субкультура при этом очень боевая, революционная, несущая эмансипационные ценности, с какими-то крайностями сектантства, как всегда в таких случаях бывает, но сам разрыв со старым, он всегда чреват сектантством, как неизбежным злом, но тем не менее, вот, или гашисты, леваки, 60-ники во Франции, это тоже некоторая субкультура, но достаточно боевая, интересная. Вот, то есть я хочу сказать, что в субкультуре есть свой потенциал, не только зло для нас, но и возможность черпать вот эти самые ценности, эти самые практики. И вот тут последнее, что я хочу сказать, что ведь возможна такая вещь, как субкультура активистов. Вот я приведу пример, я несколько лет выступал в Белоруссии перед местными анархистами в 2007 году, в 2009 году, и меня как-то спросили, являюсь ли я сам каким-нибудь хиппи или панком, видимо, я похож, что ли, очень сильно, не знаю. Вот, я сказал, что нет, они сказали, а вот странно, мы пришли из хиппи, из панков, анархисты, а сейчас мы себя определяем не как хиппи, не как панков, как анархистов, как субкультура анархистов. Вот это вот возможно. Вот, и мне кажется, это хорошая штука, когда складываются некоторые ценности, да, складывается джентльменский набор, да, анархист, активист, он там, ну, не обязательно, не всегда, не железно, у нас нет каких-то жестких канонов, там, да, там, автостоп, коммунарство, да, есть джентльменский набор идей, там, вегетарианец, но это не значит, что там мясоед это не человек, но очень распространяется эта идея, да, там, джентльменский набор, да, феминизм, да, определенная культура общения, определенный антифашизм, антифашизм, то есть это как бы, ну, как бы некоторый набор ценностей и идей, которые становятся для нас системообразующими, да, то есть анархист, который там, не знаю, воинствующий конформист или там хотя бы на уровне декларации воинствующий там сексист или фашист, это было бы странно достаточно, да? Вот, то есть формируется, нет, я понимаю, что на практике все бывает иначе, я слишком хорошо это знаю, я понимаю, но как потенциал, да, то есть я к тому, что возможно субкультура анархизма, да, и вот на примере Беларуси я это привел. Например, да, когда люди, пришедшие из-за всяких хиппи и панков, постепенно меняют свою идентичность и осознают себя уже больше не как бывшие хиппи, а как ставшие с членами субкультуры анархистов. Вот. И в этом смысле мне кажется, что да, надо с одной стороны бороться с субкультуризацией, как именно с таким элитарным уходом и внешностью и так далее. Вот, надо действительно обращаться к разным стратам, средам, не надо смотреть на обывателей, как вот на какой-то людей второго сорта, от того, что у них нет иракеза и так далее. Вот, разумеется, но черпать какие-то ресурсы, ценности, идеи, практики из определенных субкультур и выстраивать свою субкультуру, которая может стать своей контркультурой и просто культурой, вот, мне кажется, это возможно. Поэтому, в общем, мое отношение к этой теме неоднозначно. Все, не буду больше говорить, чтобы не отнимать время у товарищей.
Хорошо, следующий Сергей.
Ну, я постараюсь быстро сказать. Я вот согласен с мужчиной насчет того, что профессиональное сообщество – это нифига не контур, не субкультура. Если назвать, к примеру, собрание физиков, если им сказать, что они субкультура, то они посмеются. Если сказать готам, собранию готов, что они профессиональное сообщество, они тоже посмеются. И у профессионального сообщества профессионализм, а у субкультуры же организма, это тоже как разница. Ну, все.
Ольга.
Ну, я
отчасти хотела сказать, во-первых, похожую вещь, да, что стоило бы, наверное, говорить о степени субкультурности тех или иных сообществ, да, или тех или иных явлений. Потому что, ну да, особость какая-то в культуре, да, точнее, в использовании, например, каких-то особых словечек, да, или явлений, может быть, там в рамках одной семьи, которая для себя это придумала, в связи с какими-то обстоятельствами это сложилось, и вот нигде этого больше нет, кроме как у нее. Но это ее не делает маргинальной и не делает сильно особенной. То есть, а вот если речь идет о том, что жизнь в рамках каких-то иных норм и правил, она определяет в значительной степени поведение, цели, да, вообще жизнь человека, то, соответственно, в этом случае субкультуризация там велика, и мы можем говорить, что это что-то значимое для человека, да. Вот. Но тут возникает проблема вот той самой маргинальности и разговор о том, хорошо или плохо, потому что понятие носит однозначно негативный характер маргинал, да. При этом не очень, в общем, понятно, каким образом, например, анархисты не могут быть маргиналами в смысле своих идей, когда они предлагают такие вещи иные, да, принципиально там, начиная от философского уровня и заканчивая, ну, уже там устройством общества. Да? То есть они настолько далеки в своих представлениях от общего набора идей, ну, которые, скажем, на достаточно, как правило, примитивном уровне, да, присутствуют в голове каждого человека, что государство нужно, потому что оно там все регулирует и так далее. Да, что, в общем, представить себе, что нас не воспринимают в политическом или в каком-то пространстве, как маргиналы, в каком-то смысле сложно. Вот. Но это судьба любых движений, да, или там любых идей, которые вот сильно отличаются. И не случайно часто говорят, ну и много примеров этого, да, там, когда там одни движения, будучи изначально где-то на самых краях по степени радикальности, да, в итоге двигаются к центру, когда они хотят типа, получить больше сторонников, именно потому что именно где-то в центре сосредоточена, ну, масса людей. Но другое дело, нужно ли это делать, и какие в этом плюсы, какие в этом минусы, да, и сейчас, ну, политическое пространство, как, наверное, всем тоже понятно, в общем, состоит из центристов, которые, в общем, микшируют хоть в Евросии, хоть там в Европе, да, определенный набор идей, которые, как им кажется, могут собрать им голоса, да, какие-то любые там винегреты, да, предъявляя в качестве своих программ. Ну и как раз за исключением, может быть, достаточно маргинальных и радикальных тусовок. Вот, и назвать их правыми или левыми довольно сложно, потому что там есть и то, и еще что-нибудь такое новенькое. И поэтому мне кажется, что субкультура, с одной стороны, достаточно естественна, как явление такое для каких-то политических групп, но вот одновременно с этим есть проблема маргинализации извне, да, при помощи фильмов «Анатомия протеста», там, при помощи какого-то языка, который там отчасти вольно, отчасти невольно используют журналисты. Вот. И последнее, что на что тоже хотела обратить внимание, что символические коды есть просто у всех, да. То есть, например, мы же не считаем, что вот Новый год, да, который, ну, как бы все считают нужным отмечать. Да, это вот делает из большинства некую субкультуру, да, вот, нет, нет, поскольку вот это большинство, это получается уже мейнстрим, и это некая норма, да, а вот когда ты отмечаешь хуже, да, то вот это могло бы стать своего рода субкультурой, хотя не стало, да, потому что, опять же, это сильно не влияет на поведение людей, то есть хэллоуинщики какие-нибудь, которые...
Ну почему год? У них просто вообще центральное событие в жизни это
Хэллоуин. Да, вот. Вот это, ну, хорошо, да. Как раз, значит, и появилось. Я не знала, что Хэллоуин центральное событие. Вот. Ну, то есть какие-то особенные моменты мы их выделяем, почему-то считаем, значит, поведением особым, да. Вот. То есть я имею в виду, что наличие символических ходов само по себе, ну, ничего таким не является. Всеми пользуются с утра до вечера. Весь язык это символические коды. Вот. Я понимаю, что она как лингвист, да, или кто она там, филолог, да, это самое.
Она социолог.
Шампанское. Ну хорошо, она социолог, но она все равно берет и анализирует это именно с точки зрения вот, кодов, да,
Ну, с точки зрения семиотики.
Семиотики,
я не знаю,
да,
что
да,
это
да,
такое, но она так
пишет.
Ну да, то есть она, будучи социологом, тем не менее, взяла тот аппарат, да, для того, чтобы проанализировать тот феномен. Вот. И мне кажется, она тут попала в каком-то смысле пальцем в небо, потому что, да, есть особые, но это не является признаком субкультурализации, наличия их самих по себе. Все, спасибо.
Ну, она немного другие задачи составила.
Ну, я и сама
ага,
да.
Есть кто еще?
Да, дальше, Леночка.
Я просто опоздала, я не знаю, говорила об этом или нет, про то, что все субкультуры имеют жесткую систему иерархии, производят систему дискриминации, но порой даже жестче, чем в том обществе, в котором они себя как бы противопоставляют. Вот. И если брать левую и анархическую тусовку, то вот как раз левая анархическая тусовка, эта система иерархии и дискриминации, она намного жестче воспроизводится. Вот. И в этом случае, конечно, субкультура — это, на мой взгляд, очень большая проблема. Вот. И этот, ну, та же самая видимость борьбы, вроде как мы себя противопоставляем какому-нибудь там обществу, и в то же самое время мы воспроизводим, собственно говоря, вот те же самые системы иерархии и дискриминации.
Ну да, я говорю о том, что там существует именно неформальная иерархия, при этом декларируется отсутствие, принципиальное отсутствие каких-либо не это ни было субординаций формальных.
Вот мне почему-то никто не говорит «молчи, женщины», когда в других культурах, в мейнстрим культуре могут такое сказать. То есть у меня ощущение прямо противоположное от левой анархистской среды.
Ну,
такой,
Ольга,
но
потому что на самом деле большая часть левой анархистской среды моложе нас лет на 20.
И что?
Девочки.
Можно сказать, что эйджизм компенсирует в данном случае.
Да, именно так.
Не знаю, 20 лет назад никто не говорил, молчи, женщина. Ну ты.
Ольга, ну значит, ты имела привилегии перед другими женщинами.
Ну ты говоришь, что эйджизм. 20 лет назад мне было на 20 лет меньше.
Ну значит, 20 лет назад у тебя были каким-то образом какие-то привилегии.
Костяшки,
а
ну?
Нет, ну да. Это был уже укроп, и ему не будут давать рот, да, потому что он типа считается иерархией выше. А если брать другого человека, то его будут затыкать. Потому что у группы есть, ну, какие-то привилегии, он считается
нормальным. Смотри, есть привилегии, все, последний резкий, есть привилегии или нет, и можем ли мы их устранить 100%, это отдельный вопрос. Ты просто сказал, что их больше, чем в мейнстриме, да, и их больше, чем в среде. Вот это меня удивило, потому что у меня прям противоположное наблюдение, и я достаточно много общаюсь с разными самыми людьми за пределами там тусовки. На работе стало чисто
мое наблюдение, поскольку я уже там 5 лет.
Леночка, еще вопрос, еще реплики будут у тебя?
Нет, у меня нет, я слышу все.
Хорошо, тогда дальше Алекс.
Ну, я бы хотел сказать, во-первых, что мы находимся сейчас еще пока на той ступени развития нашего общества, когда все передвижения отношений власти, отношений в том числе, значит, свободы, они идут активно, то есть классовая борьба, она идет, но она идет с переменным успехом. То есть пока наблюдается в мире этакая свадьба в Малиновке, когда то красные придут, то белые придут, то еще кто-то придет. Вот. И вследствие этого возникает множество подобных образований социальных, социальных институтов, которые являются прямым следствием вот этих вот, я бы не сказал, рокировок, потому что рокировка делается, она либо у белых, да, либо у черных. Это не рокировки, это как бы преимущество переменное, да? Почему? В той группе, которая оказывается, можно так сказать, угнетенной, которая теряет свою привлекательность в какой-то мере, свою актуальность, возникают какие-то консолидирующие, сдерживающие движения, отношения. Но при том, если общество уже колется на тех, кто взял верх, и тех, кого сбросили, та часть, которую сбросили, тоже делится, как правило, на две части. Одна из них, не побоюсь того слова, реваншистская. Я позитивно произношу этот термин, если мы говорим о классовой борьбе, и если я отношу этот термин к пролетариату. А другая, декадентская, упадническая, одна из них стремится снова эту высоту взять, с которой была выбита, другая же начинает философствовать о том, как вообще мир ужасен, и воспринимает переменный успех во взятии высоты как какое-то хождение по кругу, как какую-то цикличность. Вот. К примеру, если возьмем отвлеченный от политики момент, после Первой мировой войны возникли вот эти товарищеские группы ветеранов Первой мировой. Любят сейчас их преподносить как какие-то реакционные, страшные, ужасные команды, да. Но вспомним о такой интересной группе, о таком движении, о такой организации, как Ротерфронткэмпфербунд, например, о тех людях, которые подавили каповский путч. Они подавили путч реакции. Вот этот самый Ротерфронткэмпфербунд. Яркий пример союза тех людей, которых любят преподносить как оплот реакции. На самом деле, самые мощные, самые ядреные борцы с реакцией. В какой-то мере с них там, на их примере строился Ротфронт. И Рейхсбаннер, в частности, если возьмем еще НСДПГ. Притом всегда будет существовать другая группа, которая будет состоять из одних символов. Она не будет более иметь действия, будет только лишь цеплять на себя какую-то символику, атрибутику. И будет уже, на самом деле, по полной разочарована в каких-либо в возможностях реванша этой высоты. Я имею в виду, подчеркну опять же, борьбу пролетариата и борьбу за взятие политической власти пролетариата. Прошу прощения. И эта группа превратится, ну, будем говорить в стиле противника белого движения, превратится в кофейную армию тех людей, которые будут где-то собираться постоянно, тусоваться за рюмочкой чаю, вот, и обсуждать, как мир плох и как вообще эти люди исключительны. Вот субкультуризация в целом, она имеет такой негативный момент, как наличие не имеющих отношения к обществу, не имеющих абсолютно никакого влияния на общество. Я подчеркнул про Вьетнам, который здесь обсуждался. Никакие не субкультуры остановили войну во Вьетнаме, а фрейгинг, например, разложение армии внутри Вьетнама. Когда командира, который совсем не нравился солдатам, подрывали на осколочной гранате. Вот что остановило войну во Вьетнаме. Разложение армии ее остановило, а никак не движение хиппи. Войну остановил то, что она была проиграна. Вот это ее остановило.
Да. Война во Вьетнаме остановил Вьетнам.
Хо Ши Мин остановил, а не хиппи. Вот. Так что добавлю о своем отношении к субкультурам, оно абсолютно негативное. Это то самое отколовшееся от пораженной части пролетариата, ну, я говорю про субкультуру, возникающую из пролетариата, из буржуазии, я этот пласт не буду брать, вот, это тот самый кусок пораженного пролетариата, который уходит бухать, скажем, жестко, но понятно.
Следующий, Егор.
Ну, у меня по поводу субкультурной точки зрения, я вообще считаю, что мир не вращается вокруг политических активистов, и поэтому нам глупо как-то высказывать свое отношение, типа, полезны нам они или нет. Это вообще мне логики левых должно быть. То есть, на мой взгляд, это весьма закономерное явление, потому что есть свободное пространство, условно говоря, как было сказано, которое То есть вот это пространство инициации людей во взрослую жизнь, которое может быть занято или господствующей как бы идеологией, то есть и властью, или оно может быть занято снизу. То есть в какой-то мере очевидно, что если государство какой-то период или ну, те, кто обладал властью, освободили это пространство, оно, это место стало занято какими-то низовыми самоорганизующимися практиками. Вот. И очевидно, что эти практики противопоставляют себя власти, потому что, на мой взгляд, в природе, ну не то чтобы в природе, а вообще у человека есть такая потребность освободиться и максимально себя выразить. Соответственно, этот процесс абсолютно закономерен, и нам не нужно судить о том, ну как бы полезно это или не полезно, а нужно просто как бы понять, что да, есть вот такой вот процесс, и он естественный. Вопрос в том, как расширить его и что нам делать как бы в соответствии с этим. Вот. И, соответственно, продолжаю мысль. Раз такие пространства появляются, то они, поскольку они противопоставляют себя этому обществу, должны максимально от него отдалиться. Ну, то есть имеется в виду логики власти и капитала. Для этого, соответственно, относительно мейнстрима они будут казаться, ну, чем дальше они уйдут от него, тем более маргинальными они будут казаться. Потому что если мы боремся за действительно общество, за свободное общество, там, за общество без власти и капитала, то, соответственно, это общество очень сильно отличается от того, где мы живем сейчас. Но форма эскапизма вот этого, которая приводит субкультуру в рамках существующего общества, она ограничена, опять же, на нее накладываются ограничения. Невозможно в рамках сейчас взять и полностью уйти. Даже если мы переедем на там, какую-то коммуну или поселение куда-то очень далеко, все равно на нас будет оказывать влияние существующий мир. Соответственно, есть как бы процесс того, что вот эти вот пространства создаются свободные, есть обратный процесс тому, что они постепенно включаются обратно в это общество. Вот. Но на каждое как бы ушедшее будет создаваться новое пространство. Вопрос заключается в том, чтобы найти эти очаги, где появляются вот эти пространства, откуда, где удалось как бы установить другие отношения, отличные от логики власти. Там, где они возникают, ну, необходимо как бы склеить в единое вот эти вот очаги, которые они возникают, и дальше уже смотреть, что включено, ну, что включается в дискурс власти, а что как бы где-то этот процесс медленнее может происходить, где-то быстрее. Вот. Поэтому отношение, как вот меня, активистов к субкультурам, безусловно положительное. Почему? Потому что это один из немногих способов того, чтобы... Это вообще единственный способ того, чтобы создать какую-то практику, отличную от логики власти. Нет, принципиально для меня нет другого способа это сделать. Почему? Потому что любой другой способ будет, скорее всего, связан с тем, что мы будем использовать господствующий дискурс власти. То есть, если... Можно рассмотреть это, ну, или там, к примеру, на примере тех же профсоюзов, хотя это как бы может показаться, что тут какая-то другая логика действует, но в принципе та же самая. Ведь вот эти рабочие профсоюзники борются за повышение заработной платы в рамках существующей системы, но при этом они не стремятся отменить тому систему наемного труда. Или, то есть, и вопрос в том, в пределе, к чему приведет эта борьба? Она приведет к тому, что они победят эту систему наемного труда, или просто они станут, придут к какому-то другому компромиссу со властью. То же самое и с культурами, как бы происходит. Для того, чтобы реально реализовать какие-то свои практики, нужен максимальный эскапизм от общества. Вот. Еще в чем здесь лежит проблема? Это в том, что чем большая степень эскапизма появляется у субкультур, тем менее дружественно она становится к членам этого общества. То есть налицо как бы проблема, ну, то есть такая дилемма как бы. Если мы полностью игнорируем, если субкультура полностью игнорирует дискурс, господствующий дискурс, то она становится недружественна к членам этого общества, следовательно, она не может пополниться, она замыкается в себе. Но тут же опять вопрос становится не о том, чтобы клеймить эту субкультурность, эту субкультуру, а в том, чтобы найти возможность того, чтобы был какой-то способ людей попасть, как бы, ну, распространить эту информацию и доступность этим людям. Но тут опять всплывает проблема о том, что чем больше людей из общества, как бы массового, которые воспитаны, социализированы в нем, включаются в эту группу, тем ближе к центру смещается крайность. То есть происходит опять же такой взаимный процесс, ну, то есть отдаление и приближение. Вот. И этот процесс, он как бы идет по спирали, вот так вот идет, идет и будет идти. И вопрос вот в том, сколько он будет идти, пока что открыт.
Я, наверное, тоже буду отвечать на предыдущие реплики по поводу того, что субкультуры воспроизводят как бы иерархию там, разных социальных групп, существующих в обществе. Они как бы там не то, что более жестко проявляется дискриминация, а скорее по-другому. Вот, по крайней мере, вот именно в тех, как бы, в тех политических движениях, в которых уже есть определенный набор, допустим, у нас даже самый последний анархопацан вот, не может сказать, что молчи женщина или там я ненавижу пидоров. Они там огород, огород там буржуазных движений, как бы вместо этого, поскольку их культурный код уже вот этого не позволяет. То есть там скорее как бы дискриминация групп населения, она проявляется тогда, вот, когда они говорят о том, что у них есть какие-то специфические проблемы именно как у дискриминируемой группы. А так, ну, в общем-то, когда они об этом не говорят, в общем-то, то есть, по крайней мере, такого, как в господствующем мейнстриме не происходит. Значит, еще тут была затронута проблема, то, что общество, оно, в общем-то, ну, оно тоже к субкультурам относится, как бы, ну, не очень хорошо, особенно, то есть, если в обществе есть вот некое представление о том, как должен вот жить человек. И тут вот, с моей точки зрения, молодежь это как раз легче, поскольку вот у общества есть представление, что перевесится, там, станет нормальным человеком. Вот, когда не в соответствии с каким-то господствующим мейнстримом ведет себя уже человек не молодого возраста, то это вызывает как бы у тех, кто этому мейнстриму следует, ну, у части, по крайней мере, людей, очень сильное отторжение. Именно потому, что они в этом видят угрозу каким-то своим жизненным ценностям. Поэтому тут скорее, с другой стороны, те, кто выбрал какой-то другой образ жизни, он, в общем-то, действительно не хочет жить как бы так, как живет большинство. И он это выбрал в соответствии, в том числе, с своими там политическими убеждениями, а не только с какими-то культурными кодами. И, в общем-то, политические движения, они зря ассимилируют тоже какие-то культурные коды там протестных контркультур, то есть именно потому, что они критикуют какие-то вот тенденции, то есть они считают, что этот самый мейнстримный образ жизни, он как бы прямой продукт капитализма, да, там, эксплуататорского общества и всего остального. Поэтому тут скорее для того, чтобы вот общество, чтобы вот не было такого, я думаю, что маргинализация вот, в том числе вот протестных движений и политических активистов, это следствие в том числе и такого негативного отношения общества вот к этой вот как бы активистской субкультуре, которая складывается из там из того, что там как бы какие-то там контркультурные коды там как бы объединяются с политическими идеями и как-то вот в этих рамках перерабатываются. Ну и проблема-то как бы того, что мы ставили, что человек, который там не все контркультурные коды там может принять, не в смысле там политических идей, а в смысле там внешности, образа жизни, то ему трудно адаптироваться не в том плане, что ему просто возьмут и выгонят, а в том плане, что, ну, допустим, я не знаю, там популярными людьми будут только те, кто соответствует всем там контркультурным стандартам. В дружеском там и ином общении тоже будут вот, предпочитать людей, как, которые этим культурным стандартам соответствуют. Ну, и слушать будут тоже тех, кто соответствует субкультурным стандартам, если они только вот, если они только чем-то это не компенсируют. То есть, если они, допустим, не делают там что-то полезное, да, там, что может это компенсировать их несоответствие, то до определенной степени, в общем-то, то ровно настолько, насколько они вот полезны. Поэтому тут, опять же, как бы единственный выход лежит в том, чтобы всех этих субкультур стало больше, элементарно, чтобы эти субкультуры там как бы больше людей разного возраста.
Даю субкультуру анархопенсионерок.
Именно увлекалось как бы людей больше. Не, ну, кстати,
когда анархисты стареют, они вступают в КПРФ.
Вот это вот тусовка анархологов, анархологов и академических ученых, которые собираются в Примухино, я думаю,
уже стремительно движется.
Она может быть проводом такой тусовки, потому что вот это единственное место, где, допустим, люди, которые приходят к анархическим идеям в старшем возрасте, могут чувствовать себя комфортно. Поэтому вот другое дело, что эта тусовка ничем, кроме, в общем, кроме там чтений и конференций, в общем-то, и мемориальных мероприятий пока что не занимаются по преимуществу. То есть никакой политической программы и каких-то вот, акций у этой тусовки нет. Поэтому вот, ну и общество, я думаю, будет, то есть я замечала, что, допустим, те люди, которые вот живут в Западной Европе, где вот большее разнообразие там разных образов жизни, разных субкультур, то есть те люди, они уже лояльно относятся к каким-то нон-конформистам, ну, потому что они знают, что нет какого-то вот одного мейнстримного образа жизни, есть там куча разных, и каждый может что-то вольно выбирать. У нас, кстати, есть еще записанные на выступление?
Да, есть.
А, поскольку у нас остался... Так, вот, как вы кто-то еще хочет, просто у нас осталось 15 минут, из них 5 мы должны быть все
упомянуть. И я думаю, надо дать в конце слова не отвечать.
Ну да, поэтому вот я предлагаю вам все хорошее написать. Говорить все лучше, но так можно будет.
Сейчас Александр.
А, да? А, окей. Ну, я на самом деле хотел бы сказать, что можно перевести эту проблему в плоскость несколько иную, не субкультуры, а эстетики. И мне кажется, может быть, как-то можно потом отдельно об этом поговорить. Но мне кажется, многие проблемы, о которых как бы возникала здесь речь, а в частности, отсутствие, сложность вовлечения людей извне, внутрь какого-то активистского поля, да, сложности как бы восприятия, опять же, этими людьми активистского поля, да. Во многом они могут быть связаны все-таки с эстетикой, а не только как бы с практиками какими-то. Практики, в принципе, усваиваются, эстетические какие-то вещи, ну, это может быть все очень субъективно. И когда, в общем и целом, есть такая формула, да, эстетизация политики или политизация эстетики, вот бенеминовская, а когда он, да, извиняюсь, все, ладно, 5 минут, да, мне? Ну, смотрите, в общем и целом смысл такой, что есть, существует позиция политизации эстетизации политики, да, которая соотносится с таким, ну, например, с фашистскими практиками, когда какие-то политические акции постоянно эстетизировались, ну, как бы сама политика превращалась в своеобразное шоу такое, как бы, и эстетика там должна была как-то вовлечь людей, да, то есть выносила такой инструментальный характер, вот. И мне кажется, это активная же практика является в том числе и в каких-то левых движениях, да, когда мы видим эстетизацию и героизацию определенных вполне каких-то символов, да, идейных каких-то, ну, как сказать, иконографику, да, определенную активистов, да, там вполне определенного вида, достаточно брутальных, там, да, или еще каких-то таких вещей, которые понятно, что как бы в фотографии замотанного в арафатку человека с коктейлем Молотова вряд ли себя узнает, как бы, ну, там, ну, не пенсионер, да, но там условный какой-то другой рабочий, потому что это очень специфическая такая, как сказать, ну, это даже не субкультура, да, но это просто как бы понятно, почему он возникает, этот жест, да, но как бы также он привлекает людей, которые хотят воспроизвести такую, как бы, скорее картину, мне кажется, эстетическую, нежели которые хотят привести к какому-то концептуальному, там, я не знаю, переосмыслению, переустройству существующего порядка. Вот. И я думаю, что, может быть, как-то на эту тему можно было бы потом пообщаться, там, каким-то образом поговорить, порефлексировать. Потому что какая-то вот эта эстетическая программа движения, она, мне кажется, очень важная. Вот. И такой достаточно длительный выбор.
Все,
записывайся
на следующий. Далее. Я имею в виду, у нас там, у нас вечный дефицит.
Да?
Накладчик.
Буду краток. Да. Каждая конкретная субкультура, безусловно, может быть там полезной или бесполезной, или даже вредной для дела всеобщего освобождения. Но при этом, как мне кажется, само по себе увеличение общего количества субкультур, субкультуризация общества, дело скорее полезное для этого, потому что война за свободу идет на большом количестве фронтов. И по мере усложнения, увеличения, разрастания как бы масштабов нашего общества, да, мы обнаруживаем все новые и новые фронты борьбы за свободу. И каждая субкультура, да, она в какой-то мере обладает тем свойством, которое мы называем эскапизмом. Да, что такое эскапизм? Это когда субкультура, какой-то аспект того общества, в котором эти люди живут, да, считает неправильным. считает, что вот в данном конкретном аспекте это общество живет как-то не так, и начинает жить по-другому. Так вот, чем больше аспектов, да, современного сверхсложного общества будет ставиться под вопрос, будет ставиться под сомнение различными субкультурами, тем больше как бы шансов на движение, скажем так, к некой дистопической идее всеобщего освобождения. Да, то есть тем, чем больше мы ставим под сомнение, тем ближе мы к свободному какому-то безвластному состоянию. Поэтому в целом увеличение количества субкультур я просто всячески приветствую. Мне очень как бы нравится то, что современная городская культура, ну, как мне кажется, все-таки идет к состоянию вот, превращения в тотальное такое лоскутное одеяло субкультур.
А опасность дезинтеграции? Извини, просто вопрос прямой.
Но я считаю, что это диалектический процесс, да, как бы разделение на мелкие субкультуры одновременно происходит одновременно с как бы объединением, как с объединением людей в глобальное человечество. Человечество точно так же, как тенденция к регионализации, да, которая сейчас есть в глобальной политике, происходит одновременно с тенденцией к образованию каких-то глобальных структур.
Это один мультик.
Хорошо. Ну, наверное, завершу эти реплики я свою маленькую, очень умную, наверное, тоже вещь. Очень просто, не очень вещь. Ну так вот, такой скромный. А ты говорила то, что социологи утверждают о том, что субкультуры и контркультура это единожды, да? На самом деле нет. Социология, она различает контркультуру и субкультуру, потому что культура это что-то массовое такое, да, общее. Субкультура это какой-то аспект этого культуры, который не противопоставляет себя ей. А контркультура это как раз таки такие общности, да, какие-то группы, которые свою философию, свою объединяющую идею противопоставляют доминирующей культуре. Это вот, контркультура по своей природе, на самом деле, она является действительно таким агентом социализации, и причем в самом прекрасном этом своем проявлении, потому что действительно, вот если армия как институт социализации, она формирует таких личностей конформных, да, то контркультура формирует обратную, да, личность, нонконформную. И поэтому контркультура действительно она является такой положительным явлением для анархического сообщества и для всех течений, которые стремятся к какой-то свободе, да, какой-то критичности, либертаризации общества. Но почему люди, они вначале социализируются, да, в какой-то контркультуре, а потом через какое-то время уходят и там в офис работать и так далее, говорят, все, я это перерос, потому что действительно в обществе действует не только один агент социализации, да, только субкультура, но параллельно там это и работа, это и учеба, это и семья, и поэтому какие-то ценности могут доминировать, перекрывать ценности, которые человек усваивает в ходе взаимоотношений с контркультурой. И тем самым мы на выходе получаем, что либо человек после панкультуры уходит в какой-то серьезный политический активизм или общественная деятельность, да, то же самое, и там радикальное веганство, да, зоозащита, и экозащита, и феминизм, и так далее. Либо он уходит в офис и говорит, все, я вырос. Как-то так. Ладно, извините. Спасибо. У нас осталось 5 минут, и мы еще долго не убрали.
Хорошо, буду краткой. Да, столько всего было сказано вообще. Вот, на самом деле, просто ответить Ольге. Действительно, символические коды имеют любое общество, но только исключительно для... Но субкультура или там контркультура, она фактически имеет только символические коды. Потому что любое общество, оно кроме символических кодов имеет, я не знаю, там, частную собственность государства или... самоуправляющиеся коммуны, мосты, банки и телеграф. Оно имеет производство. Оно может иметь не только символические коды, а вполне себе культурные артефакты, например, текста, произведения академического искусства или университета. Вот. Второе, все-таки, на самом деле, наверное, мне придется изобретать
другой термин, потому что, вот как выяснилось, социологи все-таки признают термин контркультура, но в таком случае я с ними не согласна. Но вот развлечение на субкультуры профессиональные и досуговые, именно на субкультуры инициационные, по-моему, мне нужно было бы как-то так чуть привести. Вот. Егору я бы хотела ответить о том, что, в принципе, вот эти вот инициаторские сообщества, они никогда не будут захвачены дискурсом власти как таковой или дискурсом мейнстрима, потому что иначе они просто не будут выполнять свою функцию. И процесс, с одной стороны, это не только был приход анархии к и приход левого движения в субкультуры. Зачастую именно вот эти вот субкультурные потоки структуры, я думаю, что в значительной степени они тоже выбрали нас. Потому что да, левое движение, будь то коммунисты, будь то анархи, с одной стороны, они бросают как бы вызов всему. Но проблема тут в том, что большая часть именно субкультурной молодежи, им важно не то, почему мы бросаем вызов, не то, что предлагаем, не наша аргументация. Им важен просто сам факт бросания вызова. Да, в любом случае, это может быть достаточно поверхностно, но кроме того, все-таки, наверное, я ни в коем случае не хочу сказать, что нужно гнать поганой метлой всех субкультурщиков и так далее и тому подобное. И если кто-то из панков становится анархистом, замечательно. Или даже из либеров. Тоже хорошо. Важно, чтобы мы сами не превращались в определенную активистскую субкультуру, которая при этом субкультуру инициаторскую, для которой антинормальность становится самоцелью.